Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, пастушок, поиграем.
Восемь часов 38 минут, среда, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе утро. Движение восстановлено. От станции Жулебина до Текстильщиков. Это Таганско-Красноопресненская ветка. Пишут, что скоро войдет в график.
Глубино стали пускать. Пишет 16-й. А Смирнов рассказывает, что у него отпуск начинается. Смирнов, пойдешь в отпуск в декабре? Помните этот анекдот армейский, непристойный? Вы не помните, вы не служили в армии просто. Был тогда в советское время. Там, Смирнов! Я! Любишь танцевать с потными женщинами? Никак нет! Любишь теплое пиво? Никак нет! Пойдешь в отпуск в декабре! Значит, вот это. Да, значит, старый. Ну, хорошо.
Хороший прием.
Да. Когда у вас заработает архив программ? Простите. Коммунальный трактор «Беларусь» с поднятой щеткой и отвалами гоняет по парковке туда-сюда. Вид обманывает ГЛОНАСС. Госномер 2466, улица Академика Челомея. Алексей, очень много средств связи, притом там и Твиттер есть, и сайт, еще миллион всего. У Лексутова в департаменте транспорта. Напишите туда, они абсолютно серьезно читают то, что вы пишете, правда. Ну вот, слышите, значит, зажало человека между вагонами платформы. Где?
Ну, это, наверное, про Выхина все пишут, да?
Да. Должен вам признаться, пишет Роберт, что я синяк, что делать? Главное, не меняйте ничего. Ну, придерживайтесь срединности.
Официальный агент задает, что мужчина упал на рельсы и, по предварительным данным, погиб.
Боже, это...
Это на Выхина.
Это Выхина. А вам, Роберт, который синяк, вы должны придерживаться срединности. Все, синяк, уже будьте синяком теперь. У вас не работают подкасты. На Лужнецкой адский туманище. Сегодня всех предупреждаю, товарищи, да, водитель Мосгортранса сейчас, Алексуса, спрашивает у пассажиров. Водитель Мосгортранса спрашивает у пассажиров. В трех местах уточнял, куда поворачивать. Ну, это, конечно, хорошо просто. А, это он не может справиться с реконструкцией Калужки. Но как-то так стало сложно, что водитель спрашивает, куда поворачивать? Направо, налево. Ну, прекрасно. Ну, а с другой стороны, а вы чувствуете превосходство? Вы должны чувствовать превосходство над водителем. Это же приятно. Всегда кто-то, либо он вас, либо вы его, понимаете, чувствуете превосходство. Вот если бы он, например, над вами посмеивался, и все. А так вы над ним посмеиваетесь. Коммунальщики повсеместно в Москве гоняют по маршрутам, не подметая. Новый глагол возник у коммунальщиков, которые носятся по Москве, глонасить. Поеду поглонасить.
Надо сказать, что власти предупреждали, что сегодня будет мокрый снег, гололедица, и что все это очень опасно, и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Коммунальная дорожная техника не Лексутов, а Бирюков. Да, Яндекс.Навигатор обновился, ура, товарищи, рассказывает Юрий Конь. Я сегодня выезжал, обратил внимание, что мне ушло не менее 5 минут на то, чтобы отодрать стекло. Потому что в мизинец толщиной была шуба ледяная на стекле лобовом. Ну, я хитрый. Значит, я выезжал со двора с открытыми боковыми стеклами, чтобы не будить домашних и не... чтобы собаки не разлаялись. Я отъехал. Смотрите, как я делаю, сейчас расскажу. Я открываю оба боковых стекла. Оба бока. Они ровным таким слоем были ледяной шубы. И высовываю бошку, и еду с высунутой головой в ворота, проезжаю потом на улицу, потом подъезжаю к соседям, другим соседям. Не которые я знаю в лицо, а которых я не знаю в лицо, к ним. И там выхожу, вот так делаю, громко, ну, чтобы собаки начали лаять. Собаки начинают лаять, естественно. Вот, их чужие, не мои. Вот, это уже далеко, я отъезжаю с километра. Потом я достаю скребок и начинаю скрести, но все время при этом делаю так, на всякий случай, чтобы собаки не прекращали лаять. Я чищу стекло, но чищу боковое стекло, то второе боковое, и так далее, так далее, так далее. Но мне кажется...
Какой нет, вы опасный сосед.
А подогрев стекла работает при этом? Конечно, Рамси Болтон спрашивает. Я, конечно, оставляю машину включенной. Там работает подогрев стекла электрический и струей воздуха. И как хочешь, пожалуйста. Правильно?
Кстати, вот
гараж,
слушайте...
Зачем в гараже стоят мотоциклы? Не имею права туда ставить машину.
Слушатели пишут, стою на станции текстильщики, слушаю вас по интернету, движение поездов не восстановлено. И да. Еще 83-й писал, что в Тушино поезд просто стоит на месте.
Да,
вот власти
да,
отчитываются да. нам, что скоро войдет в график, но пока ничего.
Ну, хорошо. Смотрите. Значит, давайте посмотрим 48 часов быстренько погоду. Москва. А сейчас, значит, будет 9 часов будет минус 1. Потом в 10.00 в час дня начинается 1 градус тепла. 1 градус тепла все время без осадков. А туман большой будет. Туман ляжет в 22. Абсолютно серьезный. Вот, в 23 будет туман, плюс 1 и туман. И до 3 часов, до 4 часов утра. Сильный туман, сильный туман. Потом где-то завтра, завтра к 9 утра будет 0 градусов, но уже туман будет поменьше, или его вовсе не будет. И завтрашний день весь вот так, 0 плюс 1, 0 плюс 1. Наконец, пятница. Да, и завтра же выступает Путин, вы знаете, Путин выступает.
Да, завтра, мы ждем четверг. Его.
Да, что же.
Конечно.
А я вообще поеду на Первый канал и стану восклицать. Меня пригласили, еще не написали, во сколько, я стану восклицать. Особенно прошу, я представляю, как я буду восклицать. Особенно прошу обратить внимание, товарищи, на фразу нашего президента, ну и так далее. Ну, фразу я потом в нужную подставлю. Да, слушайте.
Ну и вот закончи. Евген пишет, восстановили движение от Кузьминок.
От Кузьминок. Дальше, минус один появится в 4 утра в пятницу. То есть в пятницу в 4 утра появится уже минус один, и вы, но зато вы получите снег потом в пятницу. Снег, и, ну, мерзость всякую. И так все время. И так все время. До тех пор, пока не будет минус 8 через 2 недели.
Ну, подождите, какая романтика. Туман, потом туман, снег. Мы все такие, как романтика? В авторском кино.
Да, а где эта романтика? Эта романтика должна быть на берегу реки. Это ивы какие-то, камыши.
Нет, ты идешь по заснеженным улицам, полупустым, утром или вечером.
А так это должен быть такой город наподобие Тромсё какой-нибудь, да? Какой-то город такой, который должен быть обязательно не русский.
Ну, мы за неимением Тромсё будем ходить по Москве.
По Москве? Нет, по Москве там...
Особенно нам, пешеходам, хорошо.
Чеканутые идиоты на мерседесах их заносят.
Это да.
И так далее. Их заносят, это очень опасно. Бывают людей, и всякое нехорошо все время. Нет, Москва – это место смерти. Ну, в хорошем смысле.
Дмитрий, я-то все-таки надеялась, что на тротуарах как-то
Дмитрий, сейчас, прямо сейчас дает нам фотографию этот самый мотоциклиста. Скажите, Дмитрий, вы прямо сейчас фотографируете мотоциклиста? Вообще говоря, асфальтик у нас, у вас сфотографирован чище, чем он сейчас есть на самом деле. Я думаю, что это мотоциклист вчерашний какой-нибудь. А? Может быть, Silent Hill действительно. Может быть, Silent Hill. Я имею в виду место, где Эльвира движется по туманным улицам, неприкаянная, в то время как все сидят и давно уже...
И напевает песню «Природы нет плохой погоды».
Да, Пролетарский проспект. Да, сейчас на Пролетарском проспекте едет человек на мотоцикле. Ну, что сказать, смелые люди, и нам не чета, а?
Да.
«Смелые люди, и нам не читают». Это песня такая была. Но я, к сожалению, я не знаю, смогу ли я найти ее быстро сейчас.
Ну, надо. А тем временем у нас слушатель беспокоится за всех, предупреждает про Шереметьево, говорит, если вам надо в аэропорт, езжайте, пожалуйста, только на Аэроэкспрессе.
Да. Это у Высоцкого было про мотоциклистов, которые по льду ездят. Специальная песня была. Вот честное слово. Я помню хорошо.
Дети шли в поезде, в автомобиле. Или гуляешь, хлебнувши винца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье, трое везли хоронить одного все, и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал, громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник...
Хорошие там слова есть, вот и покойники, бывшие люди, но я не могу на них... Дайте, сейчас.
Но грянул гром, ничего не попишешь.
Старые песни отличаются тем, что в них было несколько куплетов. Современные песни все поются из одного куплета. Понимаете? Все современные песни состоят из одного куплета. А? Сейчас будет.
Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не читать. Вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета.
Это я про мотоциклистов, которые сейчас по шубе ледяной носятся. Это на самом деле опасно, товарищи. Это немножко опасно. Поехали. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Олеся. Теннисиста Евгения Кафельникова. Ты помнишь Кафельникова?
Да.
Я нет. Это что это? Он играл в теннис.
Теннис.
Кафельников. Пытаюсь вспомнить Кафельникова.
Фамилия очень известная.
Когда он играл? А открой Вики мне, а? Выдругу.
Легко.
Открой. Вики. Евгений Кафельников. Вики. Евгений Кафельников. Когда-то он играл в теннис. Я, может, что-то такое припоминаю. Но это было до исторического материализма когда-то. А, нет? Не знаю, мы люди молодые, нам все это старье не вспомнить никак. 74-го года рождения. Фу, это он старик. 74-го, смотри на эту роль. О, значит, он родился в Сочи. Ну и ну. А, самый титулованный... Да,
начало карьеры в 92-м, завершение в 2003-м.
Ролан Гаррос.
Как раз...
Кавалер Родина Почёта.
На мое детство.
Выпускник Кубанской государственной академии физической культуры. Калашников, спортивное прозвище. Шишкин, Лепешкин, это его тренеры. Первые, потом последние, потом еще.
А боже, еще вот это вот интересное.
Но он какой-то знаменитый.
Действующая рука, правая.
Левая,
лучший какой-то там
правая,
удар, двуручный.
Двуручный.
Удар слева, двуручный.
Двуручный удар, боже мой. Хорошо, значит, Кафельников располнял. Значит, его, не Олеся, нет, не Олеся, а Олеся. Она Олеся, попахивает не Украиной, а Белоруссией. Она на А. Знаешь, ты знаешь, такое Олеся имя?
Олеся?
Да, знаешь,
знаю,
что это
я
или нет?
Я даже знаю нет, имя мужское,
Олесь. Для начала, прошу, чтобы ты понимал. Все нося имена. Маруся, Катруся, Олеся. Это украинские диминутивы.
Mm-hmm.
Ну, чтобы ты знала просто. Была бы Эльверуся, ты на Украине, например. Правильно? Значит, смотри, там нося. У них диминутив образуется нося.
Mm-hmm.
Маруся – это Мария. Олеся – это Елена. Леночка. По-русски Леночка, а по-украински Олеся. Понятно?
Это хорошо.
Елена. Значит, Олеся – это Леночка. Ну, Леночка. Вот, ну, понятно. Но только не по-русски. Ну, это не имеет значения. Строящая модельную карьеру в Лондоне. Она модель. Она живет тяжело. Она сама пишет, ездит на метро. А родители не помогают деньгами. Ей 18 лет. С тех пор, как ей исполнилось 18, ей никто не помогает деньгами. Значит, и она, сидя в аэропорту, когда летела сюда, в Москву, написала, что Россия – ужасное место. В России люди используют другие... Я цитирую ее, если позволите сейчас. Значит, в России, только в России, знаете, только в России люди используют других людей, и это ужасно. Понимаю, что такое происходит везде, Это что, она только в России только что сказала. Однако именно там это делают постоянно. А, только в России используют другие. Постоянно. Именно поэтому я не люблю Россию, говорит Олеся. И делаю карьеру в другой стране, и мной должны гордиться. То есть все мерзкие лузеры, которые остались в России, с ее точки зрения, они должны гордиться ею, что она уехала из России. Ну, лузеры что делать должны? Аплодировать. Значит, дальше. Если ты знаменитость, то они тебя ненавидят и сплетничают о тебе. Но ведь это не их дело. Если ты сделаешь что-то не так, то они тебя затравят, заявила юная модель. Ей 18 лет. Давай скажем так. Ей 18 лет. 18 лет.
И это многое объясняет.
Люди категоричны. Да. Люди категоричны. Скажите, пожалуйста, ну почему она ругает Россию? Вот это...
Ну, это то, с чем она столкнулась. Почему? Значит, с другой стороны, она не сталкивалась, либо считает ее незначительной. С другой стороны, смотрите, она довольно честна. Согласитесь, многие у нас любят критиковать Россию, там, русских людей, но при этом сидят здесь же, делают то же, ну, просто плюют в ту миску, там, из которой пьют.
Нет, она дура, но она не дура. Почему она не дура? Потому что она явление. Она явление. Перед этим, только перед этим мы читали, как в переписке дочь Мусы Бажаева, студентка МГИМО, написала, значит, оскорбительно о России тоже. Она сказала, везде лучше, чем... Далее она использует оскорбительное наименование России, которое я не буду повторять. Дочь Мусы Бажаева. Везде лучше, чем в России, говорит она, только называет Россию оскорбительно. Понимаете, о чем я говорю, да? Таким образом, это явление. Маленькая глупенькая девочка. А почему подряд несколько маленьких глупых девочек? 7373948, 7373948. Почему подряд несколько глупеньких девочек? Значит, это явление или это не явление? Вот я просто вас спрашиваю. Может быть, это явление? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, вот у меня друг недавно переехал в Нью-Йорк.
Да.
Я, честно говоря, я поражен был. Вот сейчас мы общаемся с ним в ВКонтакте, ну, эти дни.
Да.
Я просто поражен от того, что я слышу про Россию, как он говорит, с точки зрения, что ты просто не пожил там, он же живет там 3 месяца. Он говорит, вообще ощущение внутренней свободы, того, что ты сделаешь, что хочешь, ну, с точки зрения закона, что у тебя положено, да? Никто не обращает внимания на тебя, и ты живешь просто в своем мире, в том плане, что ты... А ты говорит, просто вы в России все живете, вы ощущаете, что вы свободны. Но внутри вот это все, в КГБ, ФСБ, вот над вами, вот эти слежки. Вот это вы так думаете, что вы свободны.
Я
вот задумался, может, это правда так?
Я жил в Нью-Йорке самое большее месяц, а так часто, вот по 3 раза в год уезжал в Нью-Йорк на недельку.
В том числе,
когда я работал на телевидении, например, а здесь еще плохо было с одеждой, например, ну, с моими размерами, я вообще просто ездил купить одежду в Нью-Йорк. Ну, просто ездил, что мне нужно, пиджаки, я ехал в Нью-Йорк и одевался.
Так, я вам еще...
Я к тому, что я хорошо знаю Нью-Йорк, но они все время оскорбляют Россию, тамошние жители русскоязычные, все время оскорбляют Россию, и это вызывало у меня негативную реакцию. Мне кажется, чтобы оправдать свою миграцию, они постоянно оскорбляют Россию.
Очень сильно оскорбляют.
Да, постоянно. Но это требование среды. То есть, если ты, например, сказать, там противоречишь им в момент, когда они оскорбляют Россию, даешь отповедь какую-то, они, в общем, замолкают, не настаивают, не спорят особенно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
В общем, по этому вопросу, что можно сказать?
Да, почему?
С моей точки зрения,
давайте.
Это определенное явление вот, поколения 90-х, понимаете? Наверное,
нет.
В тот период, когда формировалась их психика,
нет.
Нет,
я встречал людей, начиная с 92-го года, я постоянно был в Америке, с 93-го, и до, 2003-го, 10 лет, постоянно туда ездил. И там были люди, которым в 93-м было 40. Какое это 90-х лет? Да о чем вы говорите, я не понимаю. Товарищи дорогие, о чем вы говорите в Америке? Мы сейчас нам постоянно слушали, говорят, вы американцы, русскоязычные американцы постоянно оскорбляют Россию тоже. Им не по 18 лет. Им было по 40, 92, значит, 52-го года рождения. 52-го года рождения. советские люди, о чем вы говорите? Советские люди, плоть от плоти своего народа, лучшие, комсомольцы, а че? Ну что вы? 7373948. Алло, здравствуйте. Все они ненавидят, конечно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Александр, город Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, мне кажется, вот во всех этих спорах первое, это нужно определиться, о чем мы говорим, так сказать, вот ноль на линеечке.
Давайте.
Про Россию, но вот здесь нужно понять, страну или государство, чем человек недоволен. Все-таки это разные
вещи. В России это разные вещи почти везде, кроме России. Потому что в России это почти одно и то же. Это, наверное, даже одно и то же. Ну,
ой,
не ой, ну не ой, но мы России находимся. В России, в России, ну в России, послушайте патриотов. В России нет страны помимо государства. Говорят патриоты. Много, этатисты, русские государственники. В России нет страны помимо государства. Понимаете?
Ну, если.
И нет государства помимо царя. Ну, это очень просто, все и все. И все. И ничего нет. Есть только... Нет, ну подождите. Значит, давайте
и вернемся. И все-таки она возмущалась не государственными машинами.
Давайте, она, надо, конечно, людьми, русскими, она людьми. Давайте вернемся к этому разговору. Разговор интересный. Вторая девочка, я не против девочек, я не против категоричности. Девочки бывают категоричные, мальчики бывают категоричные. Возраст такой. Но поскольку это вторая подряд, мне интересно само явление, понятно? Вот и все, больше ничего. Значит, мы какие-то особенные. Почему человек, как только он выходит за пределы России, старается плюнуть назад туда, в Россию, плюнуть и в русских людей? Обязательно. Почему это делается? Это связано с нами, это связано с ними, это связано с требованием среды. С чем это связано? В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов. Балашиха не хороша. Балашиха, а в особенности на выезд. Теперь на 6 часов по циферблату трудновато на внутреннем КАДе. Еще МКАД нехорош. Перед Ленинградкой совсем немножко. В Лосином острове тягучий МКАД. Стоит тяжело так, стоит нехорошо. А потом... А, это авария какая-то на Кутузовском. На Кутузовском какая-то авария у Поклонки. И там что-то все стоит. И даже начиная с Можайки все стоит. Пишите в СОДД, чтобы увеличили разгонную полосу для поворачивающих с Минской улицы. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёнок Сережа. Все деревья рожал.
Девять часов 6 минут, среда, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
и
программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Мы возвращаемся к девочке, к этой несчастной, с худенькими плечиками, к этой самой Кафельниковой.
Ну, не такой уж и несчастный.
Ну, почему несчастный? Она говорит, что она ездит на метро там в Лондоне за 10 фунтов, там что-то такое, не пойму. И так далее. То есть она на самом деле... Очень трудно живет, тяжело, денег не берет от родителей, с 18 лет сама впахивает и так далее. Говорит о своем презрении к России, потом извинилась. Но она говорит о презрении к России, о том, что русские ужасные люди, которые полны зависти и так далее.
Ну, вот смотрите, я посмотрела ее Инстаграм,
да,
там 300 с чем-то подписчиков.
Да.
Скорее всего...
300? 300 тысяч.
300 тысяч.
300 тысяч?
Да.
А, тысяч, ну вот.
Тысяч.
Это.
Скорее всего, ну, где-то половина из них будет негативно настроена. Ну, так всегда.
Да.
Это неизбежно. Может быть, просто она сталкивалась в основном с ними?
Давай. Скажем следующее.
Ну, я просто не верю,
давай скажем так, что она подряд с дочерью Мусы Бажаева, Элиной Бажаевой, которая дочка вот весьма богатого господина, которая тоже проклинала Россию, оскорбительно о ней отзывалась. должен сказать, что это, поскольку это подряд, то это интересно. Это интересно как явление. Что это за явление, я не знаю. Я с ним сталкивался многократно. Я путешествовал по миру, и я встречался в особенности с большой общиной иммигрантов в Бруклине, с огромной общиной иммигрантов в Бруклине, у которых обязательно принято проклинать Россию. Еще даже когда они просто никогда не жили в России, там некоторые из Самарканда, какие-то люди. Есть люди, которые из Одессы, из старой Одессы, еще до столкновения России и Украины, из старых времен, которые все равно проклинают Россию с ненавистью, все равно обязательно. Это как бы обязательный ритуал плевания в Россию, понимаешь? Обязательный ритуал. Вот, я прочитаю Юры Каменкова сообщение, которое он написал нам в «Говорит МСК-бот» в Телеграме. «У моих знакомых есть дочь, ей 16 лет». Дома ее нагружают тем, что она обязательно должна свалить из России. За чашечкой чая она мне рассказывала про то, какая Россия плохая и как хорошо в Европе. Как плохо было в СССР, тоже рассказывала девочка, ей 16 лет. А домработница в этот момент встряла и сказала, в СССР неплохо было. Тогда девушка сказала домработнице, лучше надо было учиться, тогда не нужно было бы сейчас за другими тарелки мыть. Она уняла домработницу. Уняла. Вот, значит, понимаете, в чем дело? Вот, «Черный день» пишет. «До эмиграции постоянно я оскорблял манную кашу за непроваренные катышки крупы. После эмиграции продолжаю регулярно оскорблять манную кашу за тот же грех. Думаю, это попытка оправдать мою эмиграцию». Не надо, а может быть и надо. Хорошо, что вы иронизируете. «Сейчас по Ленинградскому проспекту промчался скутерист». Давай просто попробуем генерализировать с тобой. Значит, я на самом деле могу поделиться собственным опытом. Почему они так делают? Почему неприлично находиться, например, в эмиграции в Бруклине и не проклинать Россию? Почему?
У меня есть ощущение, что люди, которые даже не столько в эмиграции находятся, а вообще принадлежат к неким светским кругам,
да,
считают, что чему-то радоваться.
Россию обязательно надо проклинать.
И как-то восхищаться какой-то, например, добротой в других. Это как-то не камильфо.
Обязательно. Это приличие. Я встречался с парнем из Израиля в Гонконге. Мы стояли на террасе, большой террасе, в Гонконге. Парень из Израиля. И он небрежно отзывался о России. Он родился в Израиле. По-моему, родился. Во всяком случае, он всю свою жизнь жил в Израиле. И сейчас он китаист, он прекрасный, все, бизнесмен, он прекрасный. И он в Гонконге со мной отзывается небрежно о России. Что я, так сказать, сделал ему замечание. Я сделал ему замечание. Он, кстати говоря, абсолютно воспитанный мужчина. Абсолютно воспитанный человек. Он тотчас прекратил, он перестал. То есть он как бы из чувства приличия проклинал Россию. Из чувства приличия.
Не читал, но осуждая, да.
Это положено делать, так надо делать просто. И когда я ему сказал, что это неправильно, ну, что я это не приемлю, что это нехорошо, что он сделал, нехорошо. Он сказал, нет проблем. И он перестал это делать. То есть он это делал из вежливости. Проклинают Россию из вежливости, пойми ты.
Вот, в общем, это такой тренд.
Ну, просто надо сделать, и все. Ну, ты вошла в общество, должна поздороваться. Ты поздоровалась. Ты не можешь там вскочить на стол и начать пинать приборы, правильно? Ногами. Если ты это делаешь, то скажешь, ну что она, какая-то больнушка какая-то, правильно? Ну, нехорошо. Понимаешь? Вот, а ты должна сесть за стол. Ну, прилично, себя вести прилично. Это и есть приличие. Ты должна следующим этапом где-то невзначай проклясть Россию. Обязательно. Тогда ты будешь нормальный человек. Все. Алло, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
А откуда вы звоните? Здрасте.
Из Сан-Франциско.
Да, вот скажите, охарактеризуйте нам вот эту вот специфику удивительную эмигрантской жизни и жизни русских за рубежом. Обязательно проклинать Россию. Почему? Почему нельзя пожалеть Россию? Слушай, почему нельзя пожалеть Россию? Почему нельзя сочувственно поговорить о людях?
Не знаю. На самом деле, сам живу в Сан-Франциско уже 3 года. До этого жил в других городах. Часто сталкиваюсь с людьми, которые проклинают Россию, и вы правильно заметили, что те, кто ни разу не жили в России и никогда, очень тоже любят плохо о ней отзываться.
Да.
Но, зная себя, я на самом деле никогда плохо не отзываюсь о России, даже иногда, будучи окунутым лицом в грязь в аэропортах в наших, все равно как бы стараюсь ее защищать перед теми, кто любит о ней плохо думать.
Защищать, ну, понимаете, защищать. Иногда есть вещи, достойные сожаления, и можно пожалеть. Иногда есть вещи, достойные изменения, и можно пожелать изменения. Но не сморкаться же в нее, понимаете? Ну, это ужасно. Я с вами абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Мне говорят, у вас есть друзья, сейчас мне сказали, у вас есть друзья в Фейсбуке, которые постоянно проклинают Россию. Да? Да. Я знаю эволюцию этих друзей. Вы знаете, у меня есть друзья в Фейсбуке и в жизни, эволюцию которых я видел в течение 20-30 лет. И они остаются друзьями, несмотря на то, что сейчас они полностью мне противоречат. Полностью мне противоречат. Значит, я, если позволите, о друзьях скажу следующее. Это как школьные друзья. Вот они тебе даны, школьные друзья, по обстоятельствам. И они теперь, там, пусть гражданская война начнется, а школьные друзья останутся школьными друзьями. Но они все равно, это самое, все равно они школьные друзья. В любом случае. Понимаешь? Ну, вот это школьные друзья. Хорошо. А у меня не школьные друзья. У меня есть, допустим, люди, которые пишут противоречивые вещи. С которыми я работал с 94-го года. С 94-го года. Вот. А с, например, там, скажем, с Костей Боровым, с прекрасным Костей Боровым, которого взгляды я не разделяю. Я познакомился очень хорошо, познакомился в 93-м году у Вовки Ананча еще, я помню, тогда на коммерческом телевидении, ВКТ, первое коммерческое телевидение, ВКТ было такое у Вовки. Значит, и я познакомился там с Костей Боровым и так далее. И потом мы много-много с Костей встречались и всюду встречались. И вдруг на какой-то заправке в Израиле я его встретил. И в Чечне я его встретил, и еще где-то я встретил Костю Борового. Ну, это было удивительно и смешно. Ну вот, так если я человека вот так встречаю 20 лет подряд, то я с ним дружу в Фейсбуке, потому что это как школьный друг. Ну, он исповедует взгляды, которые мне не близки абсолютно. Но я не собираюсь расставаться с людьми из-за того, что у них другие взгляды, знаете ли. Потому что если есть 20 лет, если есть 20 лет отношений, то это достаточно хороший повод, чтобы не рвать отношения. Понятно? Это нормально, с моей точки зрения. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, это радио?
Да, это радио. А это что? Здрасте.
Простите, это радио «Говорит Москва»?
Это радио «Говорит Москва». Почему вы такой недоверчивый? Ну. Видать, вы из-за рубежа звоните. Вот у
нас... доброе утро. Нет, я просто слушаю по интернету, я опаздываю.
Я понимаю. Но дело в том, что мы здесь люди доверчивые, прямые и свободные русские. Борис. Да? Да?
Да?
Прошу вас, продолжайте.
Знаете, я подолгу очень бываю в Германии.
Да.
Подолгу очень бываю в Германии. Знаю здесь очень много людей. Много людей из России, много людей с Украины, русских немцев, ну, евреи, украинцы.
Да.
И вы знаете, я никогда не слышал, чтобы, в общем-то, кто-то ненавидел, вообще не хочу слово употреблять, не любил Россию.
Интересно.
Мне кажется, наоборот, очень многие как бы грустят, тоскуют.
Да.
Возможно. Иногда какие-то претензии к государству бывают, но в целом многие говорят, вот мы на Новый год улетаем на большую землю, имеют в виду Москву, там, Питер.
Это потрясающе. Вот это мне нравится. Спасибо вам огромное. Но вот в Америке не так.
И вам спасибо.
В Америке не так. В Америке не так. Спасибо. Сыновья родились в Германии. С детства прививаю любовь к России. Пишет Андрей из Германии прямо сейчас. Ребят, значит, я если позволите, хотел бы вас расспросить все-таки еще. Ну и что? Я работал, жил в Барселоне, приехал через полтора года, надоело. Люблю я Россию или нет? Не знаю. 809-й. Я не знаю. Ну, если вы считаете, что вы большое одолжение сделали России, или она вам? Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Знаете, у меня болезненное отношение к своей стране, болезненная любовь, хотя я вижу все ее пороки, беды, да, и несчастья, нахожу причины их. Но вот, знаете, Сергей, мне удивительно ваше, то, что вы спрашиваете, откуда это, почему это. Вот, слушая разговорное радио, не потому что я под впечатлением, там, условно говоря, от вас, но слушая часто, еду и на работу, и с работы, но я не припомню, спросите ваших слушателей, чтобы вы сказали что-то доброе слушателям. слово «русский» в контексте
всегда говорю. Добром. Вы зря.
Это
вы зря.
Гадость какая-то. Это...
Вы зря, очень зря.
Есть
очень
что-то
зря.
Хорошее, это российский, в лучшем
очень
случае.
Зря. Очень
вот
зря.
Я не припомню. Извините.
Очень зря, очень зря. Ну вот, а знаете, я не собираюсь перед вами оправдываться. И, ну, надо, согласитесь, простите, согласитесь, я выглядел бы, согласитесь, я выглядел бы ложно, если бы сейчас поменял верстку и устроил суд над собой. Вот вы предложили суд надо мной. Нет, ну подождите. Ну, вы хотите, чтобы меня. Вы хотите, чтобы перед вами обвиняют. Подождите, вы обвиняете, вы хотите, чтобы слушатели взяли меня на поруки, доказав вам, что я хороший. Значит, я эту ложную. Нет, это ложная, ложная повестка. Ложная повестка. Ложная повестка. Ложная повестка. Ложная повестка. Ложная повестка, которую вы мне предлагаете, чтобы я изменил разговор и стал бы сейчас обсуждать себя персонально, пытаясь себя выгородить. Дорогой мой слушатель. Послушайте меня. Я со всей своей шизофренией, я со всей своей шизофренией уже много думаю, в том числе и о себе и о России. Много думаю. Но оправдываться точно не буду. Нет, не буду оправдываться. И не буду, да, и не буду звать себе свидетелей, которые меня оправдают. Никогда не буду звать. А-а. Нет. Я таков. А вы таков. Таковы. Вы, конкретный человек, вы. Вот вы такой. Не надо вам передо мной оправдываться, а мне перед вами. Давайте договоримся об этом. 7-3, давайте говорить о явлениях. Давайте подниматься на другой уровень абстракции. Я ведь не говорю сейчас о дочке Кафельникова, я говорю о явлении. Она сказала, она потом извинилась. Ребенку 18 лет, худенькие плечики, не надо к ней приставать. Я считаю, не надо к ней приставать, не надо,
конечно,
ее, шельмовать, не надо ее травить. Надо говорить о явлении. Надо говорить о явлении. Есть такое явление? Есть.
Это
такое
явление, по-моему, оно было изначально, со времен, там, я не знаю, белой миграции.
Курбский. Князь Курбский пишет Ивану Грозному все время. Но он, правда, его обвиняет, да, не Россию, по-моему, нет? Курбский.
А вот тоже обвинение и проклятие. Проклятием рознь, да?
Да.
Ненависть может быть, да. Негативные чувства могут быть конструктивными. Ты вот знаешь, я знаю, как это изменить, я знаю, что нужно сделать, да, и у тебя есть какие-то предложения, но ты не можешь осуществить их, и поэтому ты расстраиваешься. А другое дело, что ты просто безвольно возмущаешься всему, что происходит с тобой, и винишь во всем, ну,
да,
некие потусторонние силы,
да,
там,
да,
допустим,
да,
в лице,
да,
России, российской власти, конечно, в лице русского, конечно, народа.
Да.
Это другое.
Значит, давайте, какое будущее в России у нас? Я хочу сказать, что эта традиция пренебрежительного отношения к России, она несколько вековая. Я не говорю многовековая, несколько вековая. Да? Значит, что в России? Воруют. Известный ответ. А как дела в России? Воруют. Дураки и дороги. Ну и так далее, и так далее. Там Герцен с его колоколом, который сидит в Лондоне, пишет о делах в России. Значит, Белинский, который пишет о России с болью, но часто обидно. В Баден-Бадене Белинский сидит, в Баден-Бадене.
У Довлатова был такой момент, да? Не помню, в какой книге он рассказывал про некое там заседание, собрание вот иммиграции.
Да.
И каждый выступал там по 5-6 минут,
да,
отводилось,
да,
с неким докладом. В основном это были печальные доклады о том, как в России все плохо.
Да.
И выступил небезызвестный нам Лимонов.
Да.
Он много чего ругал, и в том числе Довлатова,
да,
когда...
Да.
И не хотел заканчивать свои 6 минут.
Да.
И Довлатов тогда встал и сказал: подождите, у меня же есть мое время? Ему говорит: да. Он говорит: отдайте ему.
Ага.
И дальше он на время Довлатова продолжал ругать Довлатова же.
Я помню,
ну, как бы
я очень помню, я очень помню вот это, знаешь, мне кажется, я очень помню свои стычки с людьми в Бруклине. Ну, стычки, они короткие, очень вежливые люди, интеллигентные и так далее. Они обычно прекращают ругать Россию, если просишь этого не делать. Вот, и я помню очень хорошо эмигрантскую жизнь, заграничную жизнь. На примере моего хорошего друга, большого личного друга, одного из знаковых людей в моей жизни, Бориса Абрамовича Березовского. Вот, я приезжаю, значит, к нему в поместье, сразу меня везут с самолета. Самолет 11.15 в Лондон, знаешь, вот это, самолет 11.15 в Лондон. Значит, я приезжаю к обеду. Толик, завтрак, сейчас, что там было? Завтрак какой-то поздний, не пойму. За стол. Кроме меня там еще люди. Люди, приехавшие из Штатов, люди, приехавшие, сказать, из России тоже, в поместье у Бори. Вот. И он, сказать, ну что, я прямо захожу, вот, бросив чемодан. Ну, да, не чемодан, у меня рюкзачок, так сказать, я бросил рюкзак в свою спальню, спальню, которую я обычно занимаю у него в поместье. Вот. И прохожу за стол. И Боря, так сказать, Сереж, ну, как там в России? А дело было в апреле. Поздний апрель. Я говорю, Боря, сказка. И смотрю, лица меняются. Лица меняются. А что такое? Я говорю, Борь, все дышит каким-то прозрачным воздухом. Воздух невероятно прозрачен, я говорю. Всюду солнце, 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 солнце. Я говорю, еще свежо, но девки уже находят возможность показать животики. Я говорю, девки уже показывают животики. Стройные, стройные. Я говорю, муа! И вот вся эта повадка, говорю, другая, весенняя, ноздри. Я говорю, воздух, глаза, искры из глаз, улицы, залитые солнцем. Говорю, счастьем каким-то, витальностью невероятной. Все это. И понимаешь, как Москва, я говорю, она вся такая... Я говорю, не знаю просто, не знаю. Не знаю, как тебе передать. Я говорю, у вас как-то Волгло здесь? Волгло. А там, я говорю, понимаешь, это пронзительно хорошо. И я понял, что я дико не вжил у себя. Сказал мне, так, ну ладно, все хорошо, садись. Ну ладно, все, ну давай, садись. Ну давай, садись, садись. Все. Понимаешь? То есть им как бы по кайфу сказали, чтобы я пришел и сказал, плохо, в лужах все. Всюду пьяные валяются, бабы матерятся, пьяные там стоят, там сосут за стакан пива везде. Так. Страшно просто, просто страшно, Боря. Вот если бы я с этого начал, я думаю, все бы сказали, вот, видишь, Сережа, ну, давай отдышись, хоть давай отдышись.
Похлопали бы по плечу.
Отдышись тут у нас пока.
Подставить свою жилетку. Да.
То есть вообще эмиграция... обязана хаять Россию в силу того, часто, что им надо оправдывать свою эмиграцию. Но это надо оправдать, первое. И второе важное, что я обязательно должен сказать, что эмиграция сейчас и люди, живущие и работающие за границей, обязаны попасть в тон прессы тамошней, понимаешь?
А если ты будешь
они
хвалить,
должны,
то тебе скажут, что
конечно.
Ватник и зазомбированный телевизором и пропагандой и мозг.
Да, потому что ты должен попасть в тон. Там есть некий тон. Ты долго сопротивляться не можешь. Ты же человек, человек как овца. Человек похож на овцу. Он должен все равно быть в стаде. И вот человек в стаде, он значит, приезжает туда. И там начинает жить, быть, тусить все со всеми. И он постепенно должен говорить то же, что они. Ну, должен он попасть. Есть такой обмен репликами, который показывает свой-чужой. Свой-чужой. И вот ты попал... А это же недолго, это не говорится долго.
Да.
Это недолго говорится все. Ты быстро обмениваешься репликами, которые показывают, что ты свой-чужой. По ряду позиций. Да? Скажите, там, мы вместе ненавидим бывшую родину, мы вместе ее презираем. Отлично, поехали дальше. Дальше, так сказать, еще, что-то еще.
Значит, с тобой можно
ненавидим, абсолютно верно. Там еще, например. А еще ненавидим негров, например. А может быть, любим негров. Ну, так сказать, это зависит уже от... Ну, быстро надо обменяться репликой. И вот человек, попадая в то стадо овец, он обязан быть в том стаде овец свой. Скажите, сигнал свой. А сигнал свой, в частности, означает презрение к России. И они вынуждены на это идут, чтобы там казаться своими. Я свой.
И это показывает их оторванность.
Конечно.
От
точно так же бельжо. Точно так же бельжо.
Скажем так, непричастность к западному миру.
Точно так же бельжо находит некое сообщество людей своих, где надо объявить Зою Космодемьянскую сумасшедшей. Понятно, да? То есть это маленькое сообщество, но оно важное для него, важное для него. И он, как овца, входя в стадо, должен обменяться сигналами «я свой», «я свой», «я свой». Зоя Космодемьянская дурочка. Все понятно, он заходит и это говорит, для того, чтобы с ним начали общаться нормально. Ну, как бы сигнал «я свой», понимаешь? Вот и все. Больше ничего за этим не стоит. Да, за этим не стоит ни мужество, ни мужественное решение, ни мужественная позиция. Вообще ничего за этим не стоит. Кроме сигнала «я свой». Вот и все.
Ну, тут по-разному бывает.
Точно так же наоборот здесь. Точно так же наоборот в России. Послушай меня. Точно так же наоборот в России. Сейчас в Благовещенске продаются хлопушки, хлопушки, где нарисована Обама с бананом в зубах. В Благовещенске, сейчас, в России. Значит, сейчас я найду. С прекрасным лозунгом, который русским очень нравится. «Обама, лови банана» называется, фейерверки. Фейерверк «Обама, лови банана». Ажиотажный спрос в Благовещенске. Ажиотажный спрос. Разобрали за два дня. «Обама, лови банана». Почему? Русским нравится оскорбить Обаму. Почему? Потому что он другого цвета кожи и американец одновременно. И то, и то. То есть совпало. Совпало. Понятно, да?
Да нет, мне кажется, это просто русская клоунада такое.
Русская клоунада. Русская клоунада.
Юморок такой низкопробный.
Русская клоунада, в которой русские испытывают чувство превосходства по отношению к президенту Соединенных Штатов. По двум причинам. Потому что он американец, а следовательно, с точки зрения русских, тупой. И вдобавок он черный. Но это уж повезло. Парню так повезло. Повезло так повезло. Он родился одновременно и американцем, и одновременно черным. Вот это парень попал. Вот это попал. Парень наш сидит, пьет боярышник, жидкость для ванн пьет. И издевается над Обамой, потому что Обама влип хуже. Этот-то белый и русский. А тот-то американец и черный. Это, ну, здрасте, это же приехали окончательно. Куда еще
дальше?
Ну,
над Бушем,
куда
который катиться? С перевернутыми книжками сидел, тоже все издевались.
Куда катиться дальше? Ну, скажи, пожалуйста.
7-3... К сожалению, да. Это правда.
7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Денис, здравствуйте.
Да. Ну, на самом деле, я постоянно путешествую по Европе, и более того, я, как писал, я после этой драки с англичан, с русскими, приезжал, сидел в Испании, пил кофе с англичанами. Все совершенно доброжелательны. Но когда ты встречаешь действительно наших эмигрантов, причем большинство из них где-то из далеких-далеких регионов, и чаще всего корни
да.
какие-то все-таки
секунд.
Смешаны. Вот. Они всегда хают прям сильно. Вот. Действительно
странно, но так. Да,
штука.
Странно, но это так. 9:30 новости.
9:35, сейчас я проанонсирую гостей на среду, 21 декабря. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос» ждем руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Марселя Салихова. Ему можно задать свои вопросы. В 13:00 в передаче «Народный адвокат» у нас Руслан Яхудин. Будем говорить о разделе имущества. Жалобы, вопросы в 13:00. В 14:30 в передаче «Иностранцы» турецкий журналист Яшар Ниязбаев. Конечно же, главная повестка дня – это убийство посла, и все затем последовавшее. Например, были заявления о том, что в Турции улицу назовут в честь нашего посла. Вот. Об этом и о многом другом можно поговорить в 14:30. «Турецкие отношения», Яшар Ниязбаев. В 15:00 в передаче «Пиджаки» философ, политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Кстати, надо отметить, что в «Коммерсанте» была статья о национальном проекте по уборке по мусоросжигающим заводам, которыми займется Ростех. В 17:00 в передаче «Против всех» председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он, кстати, недавно встречался с главой Тульской области Алексеем Дюминым, и там он сказал, что защита прав и интересов трудящихся – это главная задача профсоюзов. Есть 4 основных направления – рабочие места, заработная плата, охрана труда и исполнение социальных гарантий. При этом в новостях в последнее время вот были сообщения о новогодних, предновогодних сокращениях в трудовой сфере. 9:36, это были анонсы на 21 декабря.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Ребят, если бы вы, это абсолютно роскошь, конечно. Спасибо огромное, и я в восхищении. Это огромная роскошь вас читать. Если бы вы, каждый из вас, мог, вот, ну, а я... Да, это должен делать, да, я вас читаю, потому что должен, потому что это часть правил, которые я сам придумал. Я их сам придумал, я их сам выполняю. Ну, так вот, если бы вы себя читали, вы бы поняли, что аргументов любить Россию отдельно государство российское, отдельно общество российское, отдельно русский этнос внутри русской страны и так далее, и так далее, и так далее. А и также не любить все вышеперечисленное, а по отдельности конкретно. Столько у людей аргументов.
Да.
Боже мой, сколько у меня здесь. Как много здесь прекрасных аргументов. Все они очень разные. То есть понятно, да? Все они очень разные.
Ну, как водится, не бывает черного и белого.
Да,
есть,
да,
сотни полутонов.
Да. И поэтому, вы потрясающие. Вы потрясающие, я вами восхищен. Как интересно, как сложно должно быть власти управлять людьми столь различными, столь непохожими. Но хорошо. Машина супер на рейнджере, но сломалась печка. Еду мерзну, говорит Зёма. Зёма бедный, не знаю, что вам посоветовать. Ну, вы напиваете что-нибудь такое.
Ну, хорошо, надо, что сегодня еще не так холодно.
Может, музычку поставить какую-нибудь ядрическую, чтобы это самое, чтобы хорошо ехалось.
Трясти головой.
Да, секундочку. Александр рассказывает мне об исчезновении какой-то радиостанции, про которую я и не слыхал никогда. Эта радиостанция исчезла. Нет, я никогда не слыхал об этом. А, так, прекрасно. Люди, пьющие боярышник, больные на грани, шутить на их тему верх низости. Чьи-то?
Это...
А почему? Нет. Нет, вы ошибаетесь. Николай Турчин, вы ошибаетесь. Он ошибается. Если позволите, я вам скажу, что это не больные и не на грани. Николай Турчин, вы со своей высоты... Невероятный. Он пишет мне в Твиттере, говорит МСК, со своей высоты. Вы судите людей, которых не знаете. Как давно, Николай Турчин, вы были в России? Как давно вы ездили в Россию? Только не, про Москву не рассказывайте. А вот в Россию как давно вы ездили? Понимаешь? Вот это вопрос. Как давно ты была в России, Эльвира?
Как давно? В августе?
В августе. Она в августе была в России.
Ну, это если в глобальном смысле в России.
В России? Нет. Ну, подожди, Москва – это некое особое место.
Особое а Подмосковье?
Место. Подмосковье тоже. Знаешь, Подмосковье уже похоже на Россию. Уже похоже
в Подмосковье я недавно. Нет, тоже была.
Подмосковье похоже на Россию уже существенно больше, чем Москва. Но все-таки еще совсем адского гротеска нет такого. Для меня Россия... Причем сытая, хорошая, благополучная. Начинается в 666 километрах отсюда. Вот вы ровно 666 километров проезжаете, 666. И вы видите поворот направо, Написано Урюпинск. Ну, я правду говорю. 666 километров по М6. Ровно, как только 666, направо, Урюпинск. Там река Хопёр. И там живут наши соотечественники прекрасные. Песни красиво поют и все. Вот, значит, и вот для меня вот там Россия. Вот это вот Россия. Поэтому, господин Турчин, как давно вы были в России? Что вы мне рассказываете? А вы знаете, что отравленные люди, вот эти 100 человек отравились, значит, 100 человек отравились. А вы знаете, что они рассказывают, что они систематически пили именно эту жидкость? Они ее не пили вот сейчас, сегодня. Они ее пили всегда. Вот этот парень говорит, один из отравленных, который выжил, он говорит, что я четвертую бутылку купил. Он последовательно, он первые три выпил, по кайфу, да. Нормально, это их законная водка. Турчин, ты понимаешь, я, простите меня, на «ты» перехожу уже, от интимности разговора. Они пьют это не потому, что это плохо.
Не по случайности.
Не, вы думаете, что они сошли с ума и пошли пить жидкость для ванн? Нет, это их законная водка, это и есть водка с их точки зрения. Никакой другой они не пьют. Понятно? Они не верили, что боярышник чистый. Александр Суворов, неправильный ваш ответ. Боярышник не на спирту, это аптечный, это другая вещь. А это жидкость для ванн, на которой написано 93% этилового спирта. 93% этилового спирта, поймите. Просто в этой конкретно партии был метиловый вместо этилового. Они всегда ее пили. Это и есть то, что они пьют. Каждый день, на праздники. Например, у любимой дочери, например, дочери 4 годика. У мамы с папой. Дочери 4 годика. Собираются родственники. Родственники собираются отмечать девочке день рождения. Дарят плюшевую мишку. И пьют жидкость для ванны. Вы это понимаете или нет? Умные вы мои. Голуби вы сизокрылые. Они собираются на семейное торжество. На семейное торжество. И пьют жидкость для ванны. Потому что это и есть их единственное. Никакой другой водки нет у них. Та, которая есть, она по 400 рублей, по 500. А у них нет столько денег, 500 рублей. Нет столько денег. Понятно, о чем я говорю? Спасибо. Наконец-то. Все,
ну,
теперь
вы поняли. Ну, прям совсем печальную картину вы нам нарисовали.
Да нет же, ну вы не понимаете. Вы не понимаете. Давай я прочитаю новость, Саша. Поехали. Никто не хочет понять. Все думают, что там лунатики какие-то. Ушлепки живут. А это нормальные русские люди.
Нормальные русские люди, но я сомневаюсь, что они...
Нормальные русские люди.
На торжество дочери... Нет, это не те люди. Эти люди пьют методически, долго, постоянно.
Кто не рискует, тот не пьет боярышник. Послушайте меня. За Россиюшку тост с жидкостью для... Нет, смотрите. У них там безработица. Это ленинский путь, ленинский свет, ленинский колхоз. Что такое ленинский район?
Да я прекрасно знаю, как живут в деревнях. Люди, которые пьют жидкость для ванн, это люди, которые пьют постоянно. Это не те, которые... У них нет денег, и они на праздник решили купить себе чистящее средство. Нет, это люди, которые начали с водки, потом они перешли на самогон, потом самогон они совсем уже спили. И пошли
стоять,
к жидкости.
Слушай меня. В деревне я расскажу, а ты поправишь. Ты лучше
хорошо
меня знаешь. Она знает деревню. Окей, была в августе в деревне. Поехали. Значит, в деревне существует несколько разрядов людей. И существует начальник деревни, главный бабуин, который пьет покупную водку. Покупную водку. И рядом с ним 2-3 человека еще. И кто-то, кто, у кого магазин, вот этот сельпо, кто национализировал сельпо, себе приватизировал, прошу прощать. Этот тоже пьет покупную водку. Правильно? А то и коньяк. Значит, правильно? Правильно. Если я прилечу в Оренбург и попрошу Губера вертолет и полечу в твою деревню, и он мне скажет, ну, там он позвонит, то мне накроют нормальную водку. Нормальную водку. Ну, мне накроют
стол. Вам в любом доме накроют нормальную водку.
Нет.
Если вы приедете к нормальной семье.
Нет. Дальше пошли. Крепкие хозяева, хорошие люди, хорошие семьи гонят самогон.
Не все. Не
многие.
Все. Есть такие.
Да.
Есть
хорошие такие, но... люди, хорошие. Главврач больницы, директор школы. Это хорошие семьи. Хорошие
есть люди,
семьи,
которые готовят настойки, там,
да,
не только
верно,
самогон, они делают это
верно
для себя,
все
для
личного потребления. Все правильно. Все правильно. И степень их интеллигентности измеряется степенью красоты их самогона. Совершенно верно. В деревне степень интеллигентности населения измеряется правильностью самогона. А как то? Директор местной больнички или фельдшерского пункта готовит хороший самогон. Директор школы, местной школы, пожалуйста, свет знаний там и так далее. Директор библиотеки готовит превосходные самогоны. А, конечно, так сказать, там хозяин скотного двора какого-нибудь готовит самогон попроще. Это в самогоне и кроется интеллигентность населения. Правильно? Дальше. Есть люди... которые
это не только от достатка зависит.
Это зависит от достатка и от крепости характера. Характер, цельность какая-то должна быть, цельность в человеке должна быть, чтобы он гнал самогон. Я тебе объясню, почему. Потому что надо целый месяц смотреть на банку, на которой надувается перчатка с проколотыми пальцами. На нем надувается перчатка, там бродят дрожжи. Ты дышишь. На 3 литра воды кладешь 1 килограмм сахара и целый месяц пялишься, как оно все это вздувается. Понятно? Но для этого нужно иметь крепость характера, силу воли и цельность организма. Цельность. Потому что нормальный человек так долго не может. В смысле, обычный человек, не крепкий. Крепкий человек может. Потом он гонит, первач, там у него идет тыры-пыры. Потом они долго обсуждают между собой. Они творогом, в смысле молоком, кефиром или углем кидлем очищают все это. Потом, которые есть, кладут перец, а есть, которые кладут боярышник, а есть, которые и так далее. Это интеллигенция. Корицу, гвоздику и так далее. Некоторые чуть-чуть чаем потом замутят, говорят, как коньяк. Получается, коньяк, понятно? Все. Ну, правильно же я говорю? Правильно. Хорошо. Дальше. И есть люди, которые там, в деревне, числятся, как это сказать, менее крепкими, как бы они такие немножко аутло, но они такие, применим здесь термин раздолбаи. Раздолбаи, да? Которые не могут месяц смотреть, как у них вскисает брашка.
Ну, видимо, да.
Они пьют, они считают, что они умные. Они нашли настойку в хозяйственном отделе. 93% этилового спирта. Шутка сказать. 93% этилового спирта. Это и есть их водка. Они ее пьют постоянно. Непрерывно. Поэтому, когда они сейчас отравились, это не то, что там марсиане спустили какой-то сигнал им там в затылке.
Да.
Нет, это неправильно думать. Это не кто-то собрал всех и сказал, вот пейте, это на самом деле коньяк. Нет, это их законная водка ежедневная, они ее всегда пили, каждый день. Всегда пили жидкость для ванны.
Вы понимаете, что они до нее уже дошли?
Товарищи, они всегда ее пили. Человек отвечает, его спрашивают, здесь человека спрашивают, как же вы стали пить жидкость для ванны? Он говорит, а я купил, говорит, это говорит, моя четвертая бутылка этой конкретной жидкости. И, говорит, три предыдущие превосходно пошли. Превосходно. Потому что там и вправду был этиловый спирт. А в четвертый оказался метиловый. Экая неприятность. Какая неприятность. А ведь до этого-то был этиловый, и он пил ее. Понятно? Самогон мерило интеллигентности, 92-й. Если вы меня цитируете, пожалуйста, цитируйте меня точно. Качество самогона в деревне в русской есть мерило интеллигентности, безусловно. По самогону вы и понимаете, перед вами истинный интеллигент деревенский стоит или ложный интеллигент. Ложный интеллигент. Понимаете? Ну и так далее. Значит, да, надо сахарок добыть и так далее. Наличие разнообразия рецептов и так далее. Давайте говорить о следующем. Люди пили жидкость для ванны постоянно. Просто в этот раз западня случилась в том, что конкретно в этой партии вместо этилового спирта был метиловый. А так, они ее пили, жидкость для ванны, я посмею предположить, и продолжат пить. И продолжат пить. Понятно?
Те, кто остались, да?
Конечно. Конечно же. То есть завтра на поминках вот этих вот людей похоронят, на поминках будут пить жидкость для ванны. Понятно, что я говорю или нет? Они на поминках. Потом сороковины будут. Сороковина, это правильно сказал слово? Я не знаю точно. Сороковины, правильное слово?
Сороковина, это что, сороковой день?
Не знаю, просто ляпнул, думаю, правильно или неправильно. Ты-то лучше меня знаешь, русский народ. Сороковины существуют какие-нибудь?
Сороковой день есть, да.
Но, нет, на сороковины они будут пить жидкость для ванны. Потому что это и есть единственная их законная водка. Потому что на просто водку у них денег нет. Понятно, что я говорю? Ну что вы, товарищи. 1-7 мая 80-го года в городе Оренбурге. Оренбург, пожалуйста. В результате кражи из неохраняемой железнодорожной цистерны большого количества метанола произошло массовое отравление людей как в Оренбурге, так и в Соль-Илецке. Соль-Илецк, это там у них. Саракташе и так далее.
Саракташе.
И так далее.
Слушайте, это частая тогда история, 80, когда...
Тогда 80 человек погибли. 80 человек погибли.
Метанол.
80 человек погибли. Сотни были госпитализированы. Число потерявших зрение, поражение токсичной нервной системы, центральной, вегетативной, какой хочешь. Дальше, в 2001 году в Пярну, Эстония, Пярну, знаешь Пярну? Они лыжи делали все время. 68 человек погибли. Пярну. В 2001 году независимая Эстония и так далее. А в Бодруме, вы знаете, в Бодруме 6 человек погибли, метанолом напились в этом самом. Значит, так далее. В Чехии расследуют метиловое дело. 27 человек погибли и так далее. Потому что они пьют жидкость для ванны. Вот эти конкретные люди в Иркутске пьют и будут пить жидкость для ванны. Просто их просьба человеческая просьба. Товарищи, если вы пишете, что там этиловый спирт, пожалуйста, пусть так и будет. Этиловый спирт. И они будут спокойно им поминать, праздновать дни рождения жидкостью для ванны. Был недавно
в Татарстане. Эти люди уже ничего не празднуют.
Ну, а сороковины-то будут? Сороковины?
Они будут праздновать, начиная с первого дня и все последующие.
Сороковины. Да. А, с 1 января. Поминать. С 1 января, конечно.
Им, этим людям, которые пьют боярышник, им на самом деле повод-то не нужен.
Секундочку. Был недавно в Татарстане. Это человек пишет. Глюкац. Глюкац. Был недавно в Татарстане. Достал бутылку водки из магазина. Заставили убрать. Заставили убрать. Сказал, убери, пожалуйста, не позорь нас. Сказали, у нас есть жидкость из баллонов по 5 литров. На 100% отличная водка. Крадем с спиртзавода. Люди продают со спиртзавода. Пьем уже лет 7. Все местные там, в Татарстане, в этом конкретном месте, пьют только водку из бутылей по 5 литров. Ну, сам я, говорит, пил ее, Глюкац говорит, я пил ее 2 недели. Все нормально. Среди пьющих был глава сельсовета, так и начальники с местного молокозавода. Пили только из бутылей по 5 литров, полагая, что эта водка украдена со спиртзавода. Значит, но они могли нахлебаться точно так же метилового спирта. Понимаешь? Ты приезжаешь, хорошее место, понимаешь, кто с ним был? Начальник сельсовета, глава сельсовета, начальник молокозавода, абсолютная сельская интеллигенция. Интеллигенция, ну что ты говоришь так? Ну что ты, ну все. Все, умеют пользоваться ножом и вилкой, спускают за собой воду в клозете, серьезнейшие люди, ну так далее. Матерные анекдоты начинают рассказывать только после 300 граммов, до этого ведут себя прилично.
Ни-ни.
Ни-ни, о чем ты говоришь? Значит, приличные люди. Хорошо. Ты им говоришь, можно выпить? Они тебе достают бутыли. Ты спрашиваешь их, где вы взяли эти бутыли? Это украдено со спиртзавода. Ну, ясное дело, хорошая водка. Дальше, значит, а ты говоришь, а есть там метиловый спирт? А есть ли метиловый спирт? Они говорят, ну, живем одного, что? Живем одного. Че мы, нормально?
Люди? Они говорят, ну, 5 лет пили, не было никакого метила.
Они говорят, он 7 лет пьем.
И сейчас, конечно же, нет.
7 лет пьем, и нормально, и все. Вон, в Свердловской области 10 лет назад на свадьбе люди пили стеклоочиститель из 5-литровок. Если не изменяет память, около 5 трупов, в том числе жених с невестой. Жених с невестой. Не побоялись. Я на свадьбе не пил ни разу, мне кажется.
А? Почему?
Ну, надо же потом какой-то показывать спортивный уровень, а если ты напьешься...
А, на своей свадьбе?
На своей свадьбе.
Я думала, вообще на свадьбе.
Не, ну если твоя свадьба, ты как-то напьешься, а как ты покажешь спортивный уровень-то потом?
Это правда. А там еще молодожену все время надо вот это... Встаньте, выпьем за то, или станцуйте.
Это у вас в деревне потом просто не выносят. Нет, это у вас в деревне потом просто не выносят. Нет, я-то в Москве.
Нет, у нас не выносят.
Выносят у вас в деревне, я знаю, я читал в книжках. В книжках читал, я в книжках читал про деревню, я читал в книжках. Что, нет?
Нет.
Да,
нет,
да, да,
такого.
Да, да, я химик, органик по образованию, говорит Антон Чехов. По запаху нетрудно отличить метанол от этанола. Так вы химик, здрасте.
Вы человек образованный.
Бывает, люди грязной травой травятся, грязной водой травятся. Где повод для сарказма? Повода нет для сарказма. Я просто говорю, отстаньте от людей. Я вам говорю, отстаньте от людей. Почему? Потому что вы думаете, что с ними случилась беда, с ними случилась беда. Смерть всегда беда, согласен. Согласен. Но поймите простую вещь. Поймите простую вещь. Это их законный напиток. Просто они не знали, что в этот раз метанол будет. Они всегда его пьют. Жидкость для ванны — их законный напиток вечерний. То есть они вечером говорят: дай мне один дринк. Жене говорят. Жена. Говорит, они жена. Wife, give me one drink. Ну, они обычно так говорят. One drink, она говорит. One drink, ну, 30 граммов. Two drinks пробовали. А? Если она 60 граммов, да, пожалуйста. Он раз слепой. Он говорит, жена, что ты мне налила? Она говорит, как всегда, говорит, прекрасную жидкость для ванны. Ну, в смысле, это каждый день они делают. Каждый день. Она говорит, как всегда, прекрасную жидкость. Она говорит, слушай, в этот раз был метанол, потому что я слеп. Ну, он говорит, ну, правильно. Ну, вы говорите, это с ними случилось? Я отвечаю, это не случилось, это каждый день они делают, каждый день.
Роспотребнадзор считает, что их подсадили.
Алло,
на это.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, да. Денис, вы лучше нас знаете деревню, наконец.
Ну, конечно, я же на охоту езжу, всегда да? Это знаю. На самом деле, действительно, пьют там постоянно. Я просто хочу высказать одну мысль и пожелание, как чтобы
Давайте.
Этого не было.
Давайте.
Я думаю, государству нужно открывать бесплатные рюмочные и выдавать туда талоны для похмела по назначению врача.
Скажи, пожалуйста, вы врач, если спирт поступит в кровь, что случится? А, можно же разбавить.
Ну, конечно, конечно.
Если каждому гражданину, просто каждому гражданину, вешать 5-литровую бутылочку на спину, в рюкзак, и проводить капельницей в вену, чтобы оттуда капало постоянно спирт, просто чтобы капал. И люди будут довольны, думаю, и люди будут довольны.
Ничего вредного не будет, я думаю.
Чуть-чуть, чтобы капало, маленечку.
По чуть-чуть, да. По капельнице.
Маленечко, и все.
Ну, главное, чтобы спирт нормальный был.
А сколько капает? Вот, скажем, одна капля в час или одна капля в минуту? Это чтобы начальник мог регулировать, чтобы у него был специальный ключ? И он раз регулировочку менял.
Например, я думаю, одну каплю в минуту, наверное.
Не знаю. Вот я смотрю на звукорежиссера, на нашего, например. Он, например, хорошо работает сегодня. Я такой подошел ключом, чикиньки, маленечко, и две капли в минуту ему, чтобы шло.
Ну, это если как это. Это смотреть надо. Это под руководством врача. Ну, вот я говорю еще раз.
А Хасаша спорит со мной. Языканет. Раз я отвинтил, капля в сутки.
Если вы мне отвинтите, я буду спорить еще больше.
Во! А, нет, наоборот, тогда надо... Да. И все. Нет, вы понимаете, в чем смысл? Значит, что сказал Денис из Самары? Денис из Самары. Он очень знает жизнь. Он живет там, в деревне. Самара называется. Вот, значит... А? Самара.
Самара.
Ну, я говорю. Ужас. Значит, он там живет. Каждый божий день. И он их видит, этих прекрасных людей вокруг себя. Значит, он говорит, товарищи, дайте им бесплатную водку, чтобы они не пили, поди знай чего. Вот должен быть лозунг. Понимаешь, даже думаю, что должен быть кандидат в президенты, который придет с лозунгом «Я пришел дать вам водки». «Я пришел дать вам водки!»
Подъем в движении.
Ну, мне кажется, это сразу победный будет президент. «Я пришел дать вам водки». Да хорошо, скажи.
Боюсь, он станет последним президентом.
У меня же есть несколько кандидатов в президенты. Кандидат еврей должен сказать, я пришел дать вам денег. Кандидат такой, я пришел дать вам водки. Ну там, и так далее, понимаешь? Ну там, а я пришел дать вам воли, мне кажется, это последний. Придет на выборах, придет последним.
Я пришел дать вам любви.
Любви. Нет. Сразу все подумают, что он хочет присунуть. Нет, нельзя. Слушай, Балашиха абсолютно стоит ужасно. И все. И перед Рябиновой очень плохо на внешнем МКАДе. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Я думаю, что это важный и очень хороший ход решения президента, человеческое решение. Он переносит большую пресс-конференцию, значит, большая пресс-конференция – это такой ритуал уже, и в связи с прощанием с послом Карловым, с телом посла Карлова, значит, Путин переносит пресс-конференцию на сутки. Я считаю, что это абсолютно правильно и очень по-человечески. Мы привыкли, что русское государство – это такой огромный ледокол какой-то, может быть, броненосец какой-то, который, судя просто людей, даже если это высокопоставленные люди, судя просто людей, не замечает жизни и смерти и так далее. Жизнь твоя воспринимается с приподнятой бровью, а смерть твоя воспринимается кивком. молчаливым кивком. Что, ну, молодец, ну, помер, молодец. Вот, а тем не менее, видите, Путин действует в некой новой стилистике, очень человечной. Ну, ну, хорошо же.
Хорошо.
Хорошо, хорошо. В пятницу. Послушаем в пятницу. Очень хорошо. В пятницу послушаем. Я нет, я не иду. Я никогда не был на этих пресс-конференциях. Вообще ни разу. Я не иду, нет. Ни разу не был. Вот, значит, а вообще на эти пресс-конференции, они ведь есть апрельское общение такое со всякими, нагоняют туда такие как бы псевдоэлиты. А есть вот декабрьская пресс-конференция. Декабрьская пресс-конференция, она обычно олицетворяет соль от соли земли русской. Как то даму из Владивостока, которая кричит «Володь, привет!» там что-то такое.
Вятский квас.
Вятский квас и так далее. То есть декабрьская пресс-конференция представляет таких рыгающих, спотыкающихся в своих невероятных каких-то этих самых валенках или, может быть, лаптях журналистов, которые вот, собственно, есть русские люди. Существует три жанра общения. Три жанра общения. Это вот русский народ с журналистскими удостоверениями, сборище таких странных фриков в лаптях, русский квас в хорошем смысле не был фриком, но, допустим, девушка из Владивостока точно была фриком. Вот. Потом еще есть телемост.
Телемост.
Телемост, где восхитительные люди рассказывают о восхитительных успехах. Там, сказать, они вот, вот уже в свершениях, великих свершениях и предвкушение счастья. Предвкушение счастья, на мой взгляд, это и есть национальная идея. Вот, значит, и затем третий, это когда нагоняют на Ильинскую 4, в торговую палату, представители более-менее якобы квазиэлит, ну, там какие-то спортсмены, депутаты, там, сказать, там знакомые президенту лица, и они тоже задают вопросы, которые в основном звучат так. Доколе плохие будут плохими.
Ну, тогда доколе... еще послание.
А когда же послание хорошее? Тоже... Еще послание. Еще послание. То есть четыре. Послание, там просто надо впитывать, записывать, как говорится, и все это. Поэтому многие предпочитают это делать во сне, мы видим. Вот, но это послание впитывать. Надо впитывать каждое слово, потому что послание – это на самом деле...
Монолог.
В сущности, это предписание. Послание – это предписание, его надо впитывать. А вот три вида общения. Один из этих видов общения планировался на завтра, а будет в пятницу из-за очень человечной, очень правильной причины, из-за прощания с послом Карловым, убитым в Анкаре. Слушайте, вот есть продолжение этих тем всех ужасных. Власти Берлина закрыли все рождественские ярмарки и рынки после теракта в центре города, когда фура раздавила людей на Брайтшайд-плац. Пока по подозрению задержан выходец из Пакистана, но как будто
он
был
непричастен. Его даже уже, по-моему, отпустили.
Ну, вот
потому что никаких следов,
ужасно
ни пороха, ни отпечатки, ничего не совпало.
Ужасно обидно. Ищут белого усатого мужчину. Что значит белого? Белого как что? Альбиноса, что ли? В каком смысле белого? Я не понимаю. Белого, так прямо написано. В твиттер полиции говорит, сейчас мы ищем по подозрению к причастности к этому инциденту, ничего себе не инцидент, убийство, теракт, белого усатого мужчину в возрасте от 20 до 30 лет.
Снова молодой.
Белесого какого-то, не время. Просим водителей не откликаться на просьбы пешеходов подвезти их автостопом. Наоборот, бы подвозить и немедленно везти в полицию.
Каждого.
Нет, что у меня стоял, ведь я еду, я бы в Берлине был. Я еду, стоит белый усатый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет с поднятой рукой и кричит мне: Сережа, Сережа, подвези. Ну, он кричит. Я такой говорю: да-да, я на тюрлях, хэндэхох, наоборот. Я говорю, то есть мне бы его надо схватить. Зачем же я поеду мимо? Я поеду мимо, а он опять слиняет куда-то. Это неправильно.
Вы можете о нем сообщить?
Не, мне надо броситься на него, броситься, связать его, сесть сверху, не знаю.
Потом вы едете, и дальше еще один белый усатый. И его тоже вяжете, и тоже бросаете, а потом всех сразу.
Да, ну ладно. Одна как бы... Хорошо, это, значит, ищут. Мы звонили, кстати говоря, женщине, да, я помню, вчера дал один из наших сотрудников, в котором в момент теракта была там русская немка, которая видела все это. Видела, но, насколько я понимаю, она не видела самого преступника. Это правильно? Правильно у меня? Да, кстати, усы очень просто, он может сбрить. Усы – это такая штука, которую легко сбрить.
Ну, тем более, когда сейчас эта информация сейчас распространилась.
Конечно. Ну вот, да, хорошо. Не надо шутить, пожалуйста. Виталий Бондаренко, он пишет, надо позвать его в машину и предложить дернуть боярышника. Нет, не надо, пожалуйста, не надо. Слушайте, про пьянство хотите? Два слова? Нет, сначала про доллар. Доллар важнее пьянства. Пьянство на втором месте, я считаю, после доллара сразу. Давайте, значит, секундочку. Я посмотрю доллар. Доллар что у нас был? 60, в начале недели был 61,88 где-то.
Что-то такое,
вчера,
да.
Вчера было 61, тоже все равно там 40, 60. Сейчас 61,13. 61,13. Рубль растет, понятно? Рубль растет! Молодец! На зло Центробанку, на зло Минфину. 63,65 евро. Во! Мы увидим доллар по 6, по 59. Увидим. Да, можно наклеить усы, конечно, потом просто снять. 55-58 нефть. И главная пара 1.04.13. Ну, понятно, куда она пойдет. И мы, значит, а можно пулю в печень, он же вооружен, говорит 32-й. Хорошо. Значит, в чем особенность, быстро статистику про боярышник. Значит, я читал. Саксонский. Вообще, европейцы почему-то считают, что они пьют меньше.
И, а на самом деле?
Да, я читаю статью на ленте, да, сейчас, нет, газета.ру, простите, газета.ру, которая пишет, что еще в 17 веке саксонский ученый писал: «Русские преданы пьянству более всякого другого народа в мире». А ножка была в Манчестере, и она говорит, что англичане предъявляют миру совершенно скотские образцы. Совершенно скотские.
Это же не значит, что в процентах вот эти выпиющие скотские пьяные люди, они составляют подавляющее большинство. Нет, это не
значит. Мне кажется, может быть, их меньше действительно в процентном соотношении, во-первых, раз, и во-вторых, они наигранно, деланно пьянеют.
Просто может быть, например, дело так, что они пьют один раз, ну, например, в какой-то в месяц или два раза в месяц, но совсем-совсем...
Но есть некая предвзятость.
В дрова.
Есть некая предвзятость. Вот газета.ру пишет, что на сегодняшний день проведено более 30 тысяч исследований, в которых постоянно используются слова «русский алкоголизм», а «американский алкоголизм» упомянут только в 17 тысяч исследований, примерно в два раза меньше. То есть русский алкоголизм упоминается чаще и постоянно. Это как бы тоже такой бренд, которым мы на самом деле...
Ну, точно так же, как водка.
На самом деле,
мы, бренд русский.
Мы же им гордимся.
У меня подружка в интернете знакомилась с иностранцами, и каждый из них спрашивал, ее пьет ли она водку. А когда она приехала в Италию, она сидела в кафешке и спросила, есть ли у них чай. Они сказали, нет. И спросили, а вы откуда? Она говорит, я из России. Она говорит, может быть, вам водки?
Да.
Ну, то есть это вот распространенный миф. Ну, надеюсь.
Который мы поддерживаем, потому что нам нравится. Нам это нравится.
Ну, потому что мы все такие разухабистые, все такие бунтари.
Да, именно. Конечно, нам нравится разухабистое, удалое богатырское рабство. Простите за цитату нечаянную. Поехали дальше. Я еще хочу про экономику. Слушай, про экономику, товарищи, вот сейчас важную вещь. Сейчас уже все, без досады, ничего. Научную вещь. Можно вам наукой вас попрекнуть? Значит, сейчас, ну, а не пьянством, нет, пожалуйста. Пьянствуйте сколько хотите, меня не парит. Ученые давно говорят о связи алюминия с Альцгеймером. Альцгеймер и алюминий, понятно?
И какая же там связь?
Все очень простая. Возьми этот самый дезодорант, который ты втираешь в подмышки. Возьми увеличительное стекло, потому что ты не прочитаешь никак, там очень маленькие буквы. Там прочитай на любом дезодоранте, товарищи, написано, что вы втираете себе в подмышки алюминий. Ну, вы знаете об этом. Сейчас теперь от меня знаете или нет?
Знаем.
Значит, смотрите. профессор Крис Эксли из Кильского университета подтвердил это утверждение. Значит, алюминий в тканях мозга при Альцгеймере существенно выше, чем у здоровых людей. Повышенную концентрацию алюминия находили у людей, у которых рано развивалась болезнь, до 60. Альцгеймер начинался до 60.
И они наверняка них, ели, да, алюминиевыми ложками.
Может быть, а может быть, из алюминиевых кастрюлек и так далее. Сталкиваются с аномально высокими концентрациями металла. Значит, и есть такая семейная болезнь Альцгеймера, у которых, так сказать, вся семья болит. И погибшие от болезни Альцгеймера, у них аномально высокие тоже уровни алюминия. Теперь я вам рассказываю, нет, слушайте. А теперь я расскажу, когда вы втираете себе в кожу алюминий. Когда вы его втираете? Когда вы втираете себе в кожу дезодорант. Дезодорант. Всегда там есть алюминий.
А если аэрозоль?
Не знаю.
Если аэрозоль, то вы озоновый слой разрушаете.
Фиг с ним с озоновым слоем. Фиг с ним с озоновым слоем. Сейчас выясняется, что на нас движется похолодание. Уже пусть, что хочешь. Я думаю, нет.
Давайте тогда ходить потными, в здравом уме, трезвой памяти и вот.
Давайте реже потеть. Реже потеть.
А как мы будем реже потеть, если у нас в метро в обнимочку в 6 часов вечера едут все?
Как не потеть? Сейчас я скажу, как не потеть. Во-первых, если не потеть, сейчас скажу, не есть, не пить, прости, не пить воду. Если потливость все-таки пришла, съедать щепотку соли. Не пить, но съедать щепотку соли. Тогда потеть не будешь. Меня врач
не нужен. Я себя закупорю.
Ну и закупорь. Кому какое дело?
А как я потом дальше буду?
Главное, что тебя не нюхать. Интересное дело. А я себя закупорю. Нам-то плевать на тебя.
Ну, подождите, мы же хотим избавиться от алюминия, чтобы дольше прожить.
Правильно.
Без Альцгеймера, правильно?
Правильно.
А зачем же мне дольше прожить, если я полностью закупорюсь? То есть я же не проживу.
Закупоришься-то ты, а мы будем вонять. Тебя закупорим, а сами будем вонять. Проживем дольше.
Мы проживем дольше. А я-то нет.
А ты, ну какая нам разница? Какая нам разница, интересно?
А мне есть разница.
Ну, тогда мажь себя алюминием.
Ну, хорошо.
То есть, у тебя выбор простой. Ну, послушай. В Африке на порядок меньше исследований на тему выживания во льдах. Подождите, русский дятел, это про другое. Хорошо. Значит, надо сделать следующее. Не втирать в себя алюминий. Озоновый слой новый нарастет. Понятно? Поваренная соль, кстати, часто загрязнена алюминием, рассказывает нам Руслан. Товарищи, ну все, ну давайте не будем. Это страшно. Ну что, рассказывайте, нам страшно. Поехали дальше. Хотите про спецшколу? Кто учился в спецшколе для трудных подростков? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Уполномоченный при президенте. Вчера был бунт. Бунт был в школе, где сидят по приговору суда, насколько я понимаю.
Да, по приговору суда они забаррикадировались спецшколу и требовали сменить педагогический состав.
Да, значит, но эта школа особенная. Это школа, куда детей сажают, в сущности. То есть это, ну, почти детская колония или нет? Кто разбирается в этих школах? 7373948, позвоните, пожалуйста. Денис, вы разбираетесь в подобных учреждениях?
Да, разбираюсь. Сейчас отключу, подождите, да. Компьютер отключу.
Да.
Да, слушаю. Ну, вот я рассказывал, которых я лечил, ребят на кладбище, которые там отравились этим. Они из спецшколы, они из детдома и из спецшколы.
Да.
На самом деле это даже хуже, ну, их с ними разговаривал, это на самом деле хуже, чем тюрьма, и навыки они набирают для будущей тюрьмы, они набирают там, обстановка там действительно очень ужасная, их бьют, извините меня за слова, изнасилования там идут постоянные, и на самом деле там ситуация очень ужасная.
Ужасно.
Это вот я с ними разговаривал. Они на кладбище, вот я в прошлый раз, я не знаю, говорил я вам, не говорил, они на кладбище уже больше, наверное, 8 лет живут. На кладбище больше 8 лет. Скольки? С 16.
Они сбежали из этой школы или их выпустили? Это был выпуск на кладбище.
Их выпустили, им дали дом в деревне. Ну, как положено этим, всем этим.
Да.
Ну, конечно, они туда, в деревне, они не хотят туда ехать, на кладбище, им там дохода больше, и там рядом рынок, там это все, они туда ехать не хотят. Но на самом деле, они рассказывали, там ужасы идут, там в тюрьме такого нету, что-то идет
как
там.
В школе? Вот это школа для трудных детей. Школа для трудных детей.
Ну, начинали они с этого, со школы трудных детей, потом...
Скажи, пожалуйста, нет, Денис, спросите, а цель, насколько я понимаю, цель подобных школ – перевоспитание. То есть они перевоспитываются или не очень?
Да ладно, бросьте.
Никак, да? Нет, не получается.
О чем вы говорите? Там только они научаются, их научают, их там да, к зоне готовят и все. Какое там переучение, вы что?
Нет, ну цель, перевоспитание же. Ну, вот, если ребенок ну,
плохо себя ну, цель такая, но ну,
цель, общество объявляет
результат
цель.
Такой.
Да, ну, посмотри, смысл, что детей туда отправляют в эти школы непростые, с целью, что они, ну, дети плохие, а выйдут оттуда хорошими.
Ну, с тюрьмами у нас то же самое.
Ну, да. Ну, и не получается. Не получается. Главное на родине, говорит Руслан. Да-да, Руслан, спасибо. 7373948. Кто учился в подобных школах? Кто отдавал детей в школы для трудных детей специальные? Или кто сталкивался по роду деятельности с подобными школами? 7373948. По роду деятельности. Может быть, вы работали в правоохранительной системе, сталкивались. Может быть, вы работали в медицинских учреждениях, сталкивались с подобными школами. Значит, Кузнецова Анна Кузнецова, это очень милая женщина, которая у нас теперь по правам человека, ребенка, по правам ребенка, значит, все-таки не до человека. Она приедет. Она приедет по возвращению из командировки, когда вернется в Москву, она посетит. Она все время называет себя «мы». Вот послушайте, я ее читаю. В ближайшее время после возвращения из командировки в Москву мы посетим это учреждение, поговорим с воспитанниками, сказала омбудсмен. Мы посетим. Ну, же она, может быть, «мы» имеет в виду делегацию какую-то, не знаю. Она сказала...
Ну, у нее же там, наверное, помощники.
Наверное, да.
И они проверят это.
Канатчиковский проезд, дом 7. 20 декабря был там бунт. Они выгнали воспитателей и забаррикадировались, требуя смены персонала. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Да, вы имели отношение к подобным учреждениям?
Да, я там побывал.
Побывали в качестве...
Правда, в советские времена, но...
В качестве учащегося или...
В качестве учащегося.
Что вы говорите? Ну, значит, это вы исправлены, и вот по голосу видно, что вы образцовый гражданин.
Да,
нет, ну правда.
Вы знаете, теперь... мне просто повезло. Я попал туда совершенно ненадолго. Ну, да. И в связи с тем, что меня мама одна воспитывала, я она попала в больницу. И меня туда определили.
А почему именно в сложную школу у вас определение, какую-нибудь простую?
Ну, решили, что не очень. Я воспитанный мальчик. Да. И в качестве...
А что нужно для того, чтобы туда попасть? Нужно какими обладать качествами личностными? Нужно там пить, курить, кстати, бить в глаз учителя? А что нужно?
Нет, абсолютно ничего этого не надо. Надо просто не нравиться кому-нибудь из учителей или завучу в школе в обычной.
А чтобы они на вас настучали, чтобы они вас определили. Да,
да, да.
Я понимаю, я понимаю.
Единственное, что, скажем, мне повезло в этой школе. Я был очень сильно физически развит.
Да.
Не по возрасту. Абсолютно все, что говорят, вот что там изнасилование, там, понимаете, вот это, как бы вам сказать, квази-уголовный мир. Там вымышленные истории, которые даже уголовники не могут себе придумать. За что надо опустить, за что надо наказать, что там надо... Это уголовники, которые по 100 лет посидят в тюрьме, не придумывают такого, что придумывают малолетки.
Дети, да, дети.
Да. Дети. Они же... Ну, их фантазия неограниченная.
Абсолютно. И их понимание жизни и смерти иное, понимаете?
Абсолютно, абсолютно.
Да, да. Жизнь и смерть у них
потеряется. И самое страшное, что именно администрация использует таких детей для подавления всех остальных, закрывают глаза на что бы то ни было, ну, кроме как смерти и убийства. Остальное все это нормально. Если забьют до смерти, да, конечно, это проблема.
Ну, спасибо, спасибо большое. Вот человек, который был, учился в такой школе, но недолгое время, как он рассказывает, его мама легла в больницу, он остался один, без попечителей, и завучи и учителя относились к нему таким образом, что он попал в школу для сложных детей. Говорит о том, что там процветает зверство страшное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут Али. Я учился в школе... В интернате, ну, подобном.
Да.
Вот. А потом меня оттуда отправили в свою училище, тоже был физически очень сильно развит, и это помогало. А так, да, я сейчас анализирую то, что происходило тогда, дети намного страшнее воспроизводит вот эту вот силу в отношении своих товарищей, потому что...
Скажите, а вы в Суворовское ушли в 12? Во сколько лет?
12 ушел я, да. Слушай. Но и там я сейчас анализирую, что в том возрасте я был намного, ну, жесточе, скажем.
Да, более жестоким.
Чем сейчас.
Я понимаю. Да. Спасибо, спасибо. Чего же они могли требовать? Они требовали замены руководства, насколько я понимаю. Смена руководства.
Нет, педагогический состав, я так понимаю, всех. То есть учителей, воспитателей.
Смена педагогического состава. Вот чего требовали дети. Дети, забаррикадировавшись в школе «Шанс» на Канатчиковом проезде, требовали смены педагогического состава всего.
А это значит, что, скорее всего, их там унижали. Ну, потому что не будут они просто так этого требовать.
Ну, я думаю, что трудно поверить, что они устроили бунт. Хотя...
Только потому, что им кто-то не нравился?
Хотя бывает в зонах, когда по приказу одного какого-то человека, например, авторитетного человека, все режут вены. Здравствуйте, да,
доброе
слушаю
утро.
Вас.
Да, здравствуйте еще раз. Значит, что бы я хотел немножечко поправить, с вашего позволения.
Позвольте.
На сегодняшний день себе. Ни во взрослых колониях речи не идет о перевоспитании, ни в детских учреждениях то же самое, а о перевоспитании.
Ну, формально эта задача ставится?
90-х годов.
Но формально задача ставится?
О чем идет речь, я могу сказать. Да. Значит, о том, чтобы на какое-то время изолировать от общества человека, который, ну вот, асоциален, криминален и так далее. То есть его просто выдергивают из социума, помещают, и вот он какое-то время, которое определяет суд, ну, как бы не напрягает общество фактом своего присутствия. Все. Другой цели на сегодняшний день все вот эти колонии, как взрослые, так и детские, не преследуют. Не абсолютно. Что касается, значит, детей, которые помимо криминальных наклонностей еще и страдают определенными психическими заболеваниями, то здесь даже не стоит вопрос о выздоровлении. В принципе, я хочу сказать, правда, у меня вот таких конкретных категоричных сведений нет, что...
Можно мне задать вопрос? Вы каким-то образом связаны с этой сферой деятельности?
Я была связана в свое время. Сейчас я уже, ну, как бы уже частично...
Ой, простите, у меня уже новости. Извините, пожалуйста, новости.
10.34, сейчас я проанонсирую гостей на среду, 21 декабря. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» мы ждем руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Марселя Салихова. В 13.00 на ваши вопросы в передаче «Народный адвокат» ответит Руслан Яхудин. Будет обсуждать раздел имущества. В 14.30 в «Иностранцах» турецкий журналист Яшар Ниязбаев. Надо сказать, что вот буквально... Буквально только что пришло сообщение о том, что число задержанных по делу об убийстве российского посла в Анкаре возросло до 13. Об этом и о многих других темах, связанных с русско-турецкими отношениями, будем говорить с Яшаром Неизбаем в 14.30. В 15.00 в передаче «Пиджаки» философ, политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. И в 17.00 в передаче «Против всех» председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Надо отметить, что в том числе он говорил, что его деятельность направлена на все вопросы, связанные с трудом, в том числе зарплаты. И недавно была статья в российской газете о том, что по статистике 60% работодателей повысили зарплату своим сотрудникам. Но вот об этом можно спросить у Михаила Шмакова, так ли это. В 17.00 в передаче «Против всех».
Говорит Москва, 94.8.
Мы продолжаем. 10.36. Слушайте, немножко науки подпустить надо. Новое исследование, проведенное сотрудниками Бингемтонского университета, чтобы это не... Может, такое и нет города. Показало. Плохой начальник может быть двух типов. Всего. Товарищи, подумайте о своих начальниках сейчас. Они двух типов. Либо дисфункциональные, либо темные. Внимание.
Плохие делятся.
Да все они, господи, начальники, вся эта сволочь.
Все начальники плохие.
Все начальники сволочи. Что, хочешь голосование? Мы сегодня не голосовали.
Давайте.
Все начальники сволочи. Вот очень просто, совсем просто. Все начальники сволочи.
А может быть, просто спросим конкретно, ваш начальник плохой? Или нет, хороший. Вот нет, у меня хороший.
Ну, не думаю. Нет, да. Все начальники сволочи. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Даже которые хвалят, они не умеют хвалить. Хвалят не за то вечно и все, понимаешь? Все время хвалят не за то. Хвалят за каждый день, говорят, какой ты хороший. И бамс, брякнут что-нибудь. И ты думаешь, ну вот идиоты, а. Все начальники сволочи.
Так хороший начальник должен оставить памятнику своим, памятку своим сотрудникам. Вот по таким-то пунктам меня хвалите.
Да, 134-21-36. Нет. Пожалуйста, все очень просто. Дальше я прочитаю вам, подождите. Значит, модели поведения плохих боссов. Две группы. Дисфункциональные начальники не хотят вредить подчиненным. Нет, не хотят. Все добрые люди. Но из-за некомпетентности или определенных личностных особенностей не способны хорошо выполнять свою руководящую работу. Ну, то есть они дисфункциональные. Они хорошие, люди хорошие, но не умеют ничего, не умеют. И так, и сяк у них все, всюду все нехорошо. А темные боссы, есть темные боссы, которые ведут себя деструктивно. Они причиняют боль другим, чтобы самоутвердиться. У них в той или иной степени есть черты, входящие в темную триаду. Склонность к манипулированию, нарциссизм и психопатия. Психопатия, как ударение, не важно. Плохой начальник, психопат, так тут уже вот психопат, нет сомнений. Психопат, нарцисс и склонен к манипулированию. Он причиняет людям боль с целью самоутверждения. А, соответственно, дисфункциональный начальник, добрый, хороший, все время растерянный пентюх. И у него растерянный пентюх все время, ничего не получается.
Психопатия.
Да, я психопатия, спасибо большое. У нас темная дисфункциональная сволочь, рассказывает Дмитрий. Психопатия, говорит Никитец, спасибо. Я сам себе начальник сволочь, денег не даю, говорит Роман. Я останавливаю. Все начальники сволочи 49%. А, 50 на 50. Нет, только что было 49. Да сделай 49, потому что 49, напиши 49. 51, только что было. 49 было. Мне выгоднее, чтобы было неровно, а потом подумают, что мы тут 50 на 50, как блондинки. Все невротики стремятся в начальники, и многие попадают. Совершенно может быть правда. У меня их было два. Один сволочь, а второй как отец родной. Как мне голосовать, говорит 22-й. Нет. Но есть, а вот 12-й, есть вполне адекватные люди. А есть родные гендиров, обезумевшие от вседозволенности, вкупе с системой «я начальник, ты дурак», и так далее, так далее, так далее. Власть от Бога, правильно Алекс говорит, власть от Бога. Ну, подождите, но ведь, с какого уровня от Бога? Или от Бога любая власть? А у меня начальник блондинка, я ее полностью обожаю, несмотря на то, что она полностью дисфункциональная. Хорошо, верните архив видеотрансляции, посмотреть пропущенное невозможно, говорит комбат. А если спишь со стервой начальницей, как голосовать?
Ну, как вы ее оцениваете, так и голосовать.
Не знаю. Власть вся от сакрала, а не от какого, не от Бога, поправляет Сергей. Ладно, ребят, дальше наукой занимаемся. Занимаемся наукой. Мы с вами проголосовали 49 на 51. Все начальники сволочи, 59. 49, простите. Еще. Я наукой сейчас занимаюсь, мне очень нравится наука.
А давайте спросим, у них темный или дисфункциональный?
Нет, ты же, мы себя был полчаса сейчас будем обсуждать.
Просто интересно, сколько у людей психопатов в начальниках?
Ваш начальник психопат? Или бессмысленный пентюх? Давайте конкретно тогда. Да, мне очень нравится эта формулировка. Скажите, пожалуйста, ваш начальник психопат или бессмысленный пентюх? Психопат 134-21-35, бессмысленный пентюх 134-21-36. Интересно, ваш начальник психопат 134-21-35, бессмысленный пентюх 134-21-36. Ну, просто неудачи. Ну, он добрый, в душе, может, добрый, ну додик. Ну,
вот
додик.
У нас Дмитрий Козлов говорит, ну, если подчиненный идиот, и как быть хорошим? Вот как
да,
ему?
Да, не знаю. Мой не пентюх, видать, психопат. Наш комбриг говорил, командир должен быть с дуринкой. Дуринка, с придурью.
А женщина с изюминкой.
Да. Хорошо. Секундочку. Давай, поехали. Значит, останавливаем голосование. Сейчас очень быстро. Все очень быстро. Ребята, еще. Ваш начальник психопат. 134-21-35. Пентюх. Бессмысленный додик. 134-21-36. 134-21-36. Я скоро остановлю, я вот и остановлю. Все. 46 на 54. 46 психопат, 54 бессмысленный додик. Еще наука. Наука продолжается. Я вас буду кормить наукой. Я хочу, чтобы вы какой-то луч света проник в вашу жизнь. Понимаете? Темную, обскурантистскую, чудовищную. чудовищную, мракобесную и так далее. В США расследуют необычное киберпреступление. Обозреватель Newsweek требует установить личность пользователя Twitter, который отправил ему мерцающее изображение, вызвавшее, главное, эпилептический припадок. Обалдеть. Значит, смотри.
Тонко.
Да. Чел открывает Twitter, то, что он читает, и там написано: ты заслуживаешь приступа за свои посты. И там мерцающая картинка.
А, то есть это прям спланированная атака.
Да.
Ну, это серьезно, в таком случае я согласна.
Да. Значит, он начинает смотреть на эту картинку, пытается ее рассмотреть, и у него начинается приступ эпилепсии. Врачи, скажите, пожалуйста, врачи, может такое быть или нет? А? 7373948. Ну, какой-то кошмар, а? Кошмар настоящий. Значит, смотрите, припадок, у журналиста случился припадок настоящий, эпилептический. В интервью телеканалу ABC журналист ранее говорил, что получил множество мерцающих изображений от подражателей, и о каждом из них сообщил в администрацию Twitter в ожидании блокировки аккаунтов. Просто удивительно, я политический обозреватель, я пишу о Дональде Трампе, он пишет плохо о Дональде Трампе. Из-за этого ему причиняют вред, присылают мерцающие изображения, и он начинает кататься, изрыгая пену по полу. Но разве это не удивительно? Может быть, надо как-то этому научиться, и кому надо послать? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Вы
доброе
врач.
Утро.
Действительно, такое слышалось, что вот любая мерцающая фигура может вызвать приступ. То же самое,
да.
Лампочки иногда бывают, и в подъездах не горят.
Если человек уже болен эпилепсией, или у любого?
Только у тех, кто предрасположен к
эпилепсии. Предрасположен.
У обычных здоровых нет, не возникает.
Скажите, пожалуйста, секундочку. А я вот в кабинете, начинает блымкать лампочка. Блымкает, 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 блымкает. Я становлюсь спокойно на стол ногами и ее вывинчиваю оттуда нафиг. Эту, ну, вот блымкающую лампочку. А я знаю людей, которые при этом работают, целые коллективы. И никого не...
Это чисто на уровне, так сказать, сколько можно терпеть эту лампочку, вот, да. А факту никаких, с вашей стороны никаких, да, приступов не должно быть.
Нет, их и нет. Но я вижу, коллективы целые работают с блымкающими лампочками. Я говорю, дайте-ка я залезу вам на стол. Я залезаю им на стол, выкручиваю лампочку.
И оставляете их в темноте.
Нет, ну почему, лампочек же много. Это, ну, же ладно. Вот эти вот длинные трубочки. Ты ее просто двигаешь вот так, и все, она перестает гореть. А остальные-то горят. Нормально, и все. Я говорю, господи, что проще-то? Все зависит от частоты мерцания, говорит борода-лицо. Оказывается, зависит от частоты мерцания. Врачи, скажите, пожалуйста. Здравствуйте, вы врач? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, добрый день, плохая связь. Я не врач, но я хорошо знаю тему, у меня близкий человек страдает эпилепсией.
Да, скажите, пожалуйста.
Значит, да. Совершенно однозначно частота моргания влияет. То есть, допустим, до появления 100-герцовых телевизоров у некоторых эпилептиков случались приступы от 50-герцовой смены картинки. Вот. У человека может вызвать приступ, допустим, движение там со скоростью по шоссе, да, от мелькания деревьев. Да, то есть за деревьями солнце, вот, и солнце постоянно то пропадает, то появляется, может вызвать приступ. Но это действительно только у предрасположенных людей. Когда вы делаете... То есть у человека может не быть диагноза еще эпилепсия, он может быть не поставлен.
Да.
Вот, но значит, он просто еще ни разу не попадал.
Можно образ, можно образ. Давайте все проверять.
Снимают, значит, один из критериев, вам включают моргающую лампочку, да, значит, через закрытые веки смотрят, как на вас, на эпиактивность влияет...
Скажите, а где это проверяется? Где это проверяется?
Когда-нибудь флограмму делаете, ну, допустим, для там, получения, как требовали для водительской справки не так давно, да?
Да, да.
Вот.
Да.
Значит, одно из испытаний, там, кроме звуковых и прочих, значит, это смотрит, как меняются электрические ритмы мозга, значит, при мигании лампочки.
А если сотрудников загонять в специальный тамбур и проверять...
То вы таким образом, да, узнаете, кто из них страдает эпилепсией.
Можно бы уже половину отсеять потом,
но,
и все.
Но, кстати, имейте в виду, что сотрудник-эпилептик очень хороший сотрудник, если он не подвержен постоянным приступам,
а
это очень педантичные, внимательные, аккуратные люди.
Аккуратно, но я знал эпилептика, который был очень сценичен в то же время. То есть он хорошо?
Нет, ну, к сожалению, да, нельзя забывать, что, тем не менее, это заболевание, которое реально влияет на психику человека, да. Значит, они при этом достаточно подозрительные, раздражительные, и со временем это прогрессирует, к сожалению.
Спасибо, спасибо большое. Я на самом деле знал двух эпилептиков. Один из них был человек с высшим образованием, изумительной сценичности, невероятно подвижная, пластичная психика, сценичный, артистичный, невероятный человек. Вот, и, так сказать, он падал в такие штучки на пол и пену испускал. А второй, это у меня сторож на даче, Сашка. Саша, он был на даче у меня сторожем, и он через белую горячку достигал этого прекрасного состояния. Значит, он бегал с топором вокруг меня, например, потом открывал зачем-то мой багажник, кидал топор на меня, потом повалился на землю, испускал пену, его колбасило там и все. Ну вот, ну, надо сказать, что это произвело на меня сильное впечатление, сильное. Вот второго раза уже не было, я его отправил домой, восвоясь. То есть один раз увидел, и хватит.
На улице мы помогали женщине, которая на тротуаре упала, просто, казалось бы, ни с чего. Упала в эпилептический припадок. Ну и, в общем, это был очередной раз, кстати, моего восхищения и благодарности жителям Москвы.
Да.
Потому что очень оперативно сразу же собрались, перевернули как надо, нашли все, вызвали скорую. Молодые мужчины сняли свою одежду, там подкладывали под голову, как-то держали сумку, ее держали, чтобы она так сильно не тряслась. Потом вытирали кровь с лица, она ударилась. В общем, замечательные люди.
На тебе нет.
Помогают
тебя...
друг другу.
Нет, можно просто вопрос дурацкий? Сейчас ты должна ответить на дзен-сознание. У тебя бывает такое?
На моргании нет.
В смысле, она что бывает?
Не знаю.
У тебя бывают припадки эпилептические, просто спрашиваю?
Нет.
Нет, все. Я теперь серьезно хочу провести редакцию через какое-то специальное помещение, где будет моргать лампа тащи. Мне кажется, это очень правильно. Продолжаем науку. У американских наука, я обожаю вас кормить наукой-то. Это на самом деле сценичный эпилептик, это истерик скорее, Олег. Ну а что-то он падал с пеной. Я серьезно говорю. Нет, у меня нет. У меня наоборот, я кататеник, мне кажется. Я кататеник. Или гибифреник. У меня чередуются кататенические состояния с гибифреническими. Я из овоща, я бываю овощем, а гибифренически, наоборот, когда я весел. Весел, потом овощ. Весел, потом овощ. Весел, потом овощ. И так я и живу, товарищи. Вот. Днем по большей части гибифреник, ночью кататеник. Я вот когда засыпаю, я полный кататеник. Пока будильник меня не разбудит. Потом раз, опять гибифреник. Что ты будешь делать? Я циклотимик. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, спасибо. Эпилептик с белочкой и эпилептик без белочки. Это два разных эпилептика, говорит Руслан. Пожалуйста, кататоник, наверное. Александр Фельдман поправил меня. Спасибо большое. У меня пена... А если пена у рта всегда? Спрашивает Джек Воробей. Джек Воробей, не знаю. Хорошо, слушайте, давайте я продолжаю вам говорить про науку. Вы же любите про науку. Американских эскимосов обнаружили гены пещерных людей. Пожалуйста. Сами-то они живут в иглу, эскимосы, в ледяных, а гены у них пещерные.
Ну, а почему нет?
Прекрасно.
Может быть, у них была ледяная пещера в скале.
Ты знаешь, как я обрадовался вновь, потому что я полный сторонник Савельева, антрополога Савельева. Если я не путаю фамилию, Мне страшно. Я его вдруг попутал. Значит, смотри, Савельева. Которому большое спасибо, он мне книгу передал. Спасибо большое, антрополог Савельев. Он мне передал книгу, прекрасную свою книгу, которую подписал мне отдельно. Хорошо, через знакомых. Значит, слушай, он говорит простую вещь. Вот ты видишь людей разнообразие.
Вижу.
Ты же была на Филиппинах.
Была.
Значит, ты видела разнообразие. Начиная от стюардессы в Катай-Пасифик или на чем ты там летела?
Сингапурские
авиации. Окей. Потом Сингапур видела, потом видела еще что-то. Ты видела, что люди разные. Вот как они сделали с разными? Вопрос тебе, как они сделали с разными?
Не знаю.
Я задал вопрос. Не знаю, не ответ, пожалуйста. Садись, двойка. Ответ. Давай ответ. Придумай, сейчас прям придумай.
Ну, почему? Что придумать? У меня есть ответ.
Почему они разные-то?
Их
разные.
Создал Бог разными. Ну что, вы не знаете, что ли?
Боже, эту в дурочку отправьте. Сразу в дурочку. Молодец. Подожди. Я серьезно тебя спрашиваю, сейчас уже пошутили и будет, все. Почему они разные?
Потому что они такие сформировались.
Боже мой, все опять. Ну, слушай меня, Так существует две точки зрения. Одна из них эволюция, а вторая скрещивание разных видов. Это метисы разных видов. Ну, как волк с собакой, это разные виды.
Одно другому не мешает. Нет,
подожди, волк и собака разные виды. Одно другому не мешает, но преимущественно, отличие людей возникло в результате эволюции или в результате скрещивания разных видов гоминид. Вот же вопрос в чем. Я тебя спрашиваю, ты меня отвечаешь, Бог создал. Это попытка издевательства. Понятно, да? Теперь прекрати издеваться, скажи серьезно. Ты понимаешь, говорит Савельев? Савельев говорит, теперь слушай внимательно. Это не про патриотизм, спокойно, 45-й хочет про патриотизм, чтобы я завернул в конце. Нет, товарищ, так не будет. Слушайте, значит, что происходит? Люди очень разные. Правильно?
Правильно.
В Калмыкии одни люди, там, сказать, там, условно говоря, на острове Флорес другие люди, аборигены, в Австралии еще третьи и так далее.
Я бы сказала, восхитительно очень разные.
А, восхитительно разные, прекрасно. Значит, что говорит Савельев? Он говорит, что такого колоссального существенного изменения не могло произойти с людьми, которые вышли из Африки, как мы хорошо знаем, теперь примерно 130 тысяч лет назад. Первая волна вышла примерно 130 тысяч лет назад. А вторая волна, вот этих вот, там, сапиенсов вышла, кстати, одновременно. Первая вышла одновременно с неандертальцами. Неандертальцы тоже примерно 150-130 тысяч лет назад из Африки пошли в Европу, они заселили Европу. А кроманьонцы, сапиенсы, пошли через вот этот перешеек, через Израиль-Палестину, вот так пошли. И в отличие от неандертальцев, которые, как полагают, преодолевали Гибралтар каким-то образом, непонятно как. Я не понимаю как, ну, неважно. Значит, в этой связи. И второе большое движение людей произошло 70 тысяч лет назад. Второе. Значит, за 70 тысяч лет, за 130 тысяч лет назад, Савельев говорит, не могли люди так сильно измениться. Они были бы более-менее похожими. Ну, потому что это слишком сильные изменения. Значит, эти изменения, считает выдающийся российский антрополог, связаны с тем, что эти гоминиды, ну, в смысле, сапиенсы, скрещивались с иными видами просто. Это другие виды просто, совсем другие виды. Понятно? И сейчас нашли у североамериканских эскимосов гены денисовцев. Ты понимаешь, что это значит? А денисовцы... Что? То и значит, это другой вид. Другой вид, ку-ку. Ну, подожди, были гоминиды, внимание, слушай меня, денисовцы, неандертальцы, сапиенсы эти наши, значит, там, кроманьонцы, понятно, да? И еще всякие гоминиды разные ползали там, ты дышишь, такие, знаешь, есть строгие взгляды такие. Гоминиды. Значит, когда кроманьонцы шли, они с ними скрещивались. Поэтому в пустыне живут, например, туареги, не машины, а люди. Понятно, что я говорю? Люди-туареги живут в пустыне. У них открытые широченные глаза. И монголы, вроде тебя, с узкими глазками, с щелочками. Когда нам говорят, это из-за пустыни щелочки образовались, чтобы песок не летел. Фига! А у туарегов почему щелочек нет? 7373948. Понятно?
Никакой то есть пустыни. Вы за теорию скрещивания?
Это скрещивание разных видов, понятно? Это как ослы с лошадьми. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло,
здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я вам немножечко, вы так рассказываете об этом, как будто это большое откровение. На самом деле, читал об этом статью, поскольку у нас генетические всякие технологии прогрессируют, то это все так немножечко почитал и могу вам так слегка рассказать. Выходили действительно несколько раз, и что интересно, у африканцев настоящие, которые черные, у них они чистые люди. Homo sapiens, у них никаких...
Они в чистом виде люди, да, совершенно верно. Абсолютно верно.
Европейцы, которые пошли в Европу, они, значит, скрещивались уже с неандертальцами.
Вот я, например, можно скажу? Вот я...
Да, мы с вами. 23% неандертальских генов у нас есть.
Простите. Можно секунду? Я неандерталец в чистом виде, потому что у меня ни разу не было кариеса, а мне 57. Ни разу. А у неандертальцев сейчас по раскопкам не было кариеса. Почему? Я неандерталец. Понимаете?
Здравствуйте.
Расскажите
а дальневосточники, да. Например, дальневосточные жители, там всякие японцы, например, ребята, у них в два раза больше неандертальских генов. И да, у эскимосов немножечко есть генов денисовцев, и ген денисовцев еще есть у аборигенов, по-моему, Тихоокеанского региона.
Да, ну все, спасибо. То есть мы за Савельева и все, и поддерживаем и так далее.
То есть Гитлер был бы удивлен, да, что у нас африканцы чище,
чем... Единственные чистые, абсолютно верно. Давайте скажем сейчас максимум. Единственные чистые, собственно, люди, сапиенсы, это африканцы. Да, а единственно чистые европейцы, это таджики. Потому что... Нет, подождите, ну серьезно говорю сейчас. Ну, таджики же индоарийцы. Индоарии, они арии. Они ушли в горы, арии настоящие, не смешиваясь ни с какими неандертальцами. Вот они и есть чистые европейцы.
Про них по генетике не скажу.
Я скажу? Это... Нет.
А как же тогда африканцы с белыми волосами?
Таджики. Из индоевропейцев самые чистые. Самые чистые индоевропейцы – это таджики и иранцы. Ну, иранцы еще. Но иранцев там плющили, всякие нашествия какие-то были. Значит, а таджики, они абсолютно в себе, как в пробирке, индоевропейцы. То есть, если тебе нужен индоевропеец, чистый индоарий, это таджик. А если тебе нужен чистый человек, сапиенс, гомо сапиенс, это африканец. Кенийц, скорее всего, кенийц. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Понятно. А все остальные помесь. Все, все очень подозрительная помесь,
я скажу. Я очень люблю помеси.
Как посмотрю на эту помесь, если подозрительно всегда делать. Слушай, еще, наука.
Говорят, что помеси
быстро талантливые. За минуту мне надо изложить еще две науки. Дольше всех живут ученые австралийские. Люди творческих профессий. Ученые, музыканты, дирижеры, художники, артисты, писатели. Значит, живут дольше всех. Почему это происходит? Мы не знаем. Никто не знает, и никто не хочет разбираться глубже. Почему? Если мы узнаем, мы все равно вам не скажем. Мы вам не скажем, потому что мы живем дольше вас. Идите нафиг. Вот вам весь сказ. Идите нафиг. Понятно? Дальше. Беременность вызвала долговременность. О, это завтра. Надо, блин, ухожу. Беременность вызвала долговременное изменение структуры мозга. Запиши, я завтра расскажу. Это наука. Она сейчас запишет. Это обалденно. Я просто лег и не мог встать утром, когда утром я в 5 утра. Я первый что прочитал вот эту статью. Оказывается, эстроген у женщин выедает серое вещество. Девочки, мы вас любим. Нет слов. Но серого вещества у вас нет. Понятно? Но его нет. Оно выедено.
Вот я так и знала, что этим все закончится.
Оно выедено эстрогеном. Завтра я расскажу подробно. Завтра расскажу. Ладно? Погнали дальше.
Подъем. В движении.
А, серьезно? Значит, смотри, мы во Внукове, и сколько баллов, непонятно, но могу сказать, что на Вернадского ужасная пробка, абсолютно ужасная. И на Ленинском, кстати говоря, и там вокруг метро Университет на Вернадского тоже Ломоносовский никуда не едет, ни туда, ни сюда. Значит, что еще адского? Совсем адского не вижу. А ничего больше нет. Все, 5 баллов, город 5 баллов. Значит, и все привычные пробки. Ну, вот самое ужасное на Вернадского сейчас такая отдельная пробка. А все остальное обычное, что, к чему вы и привыкли. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 21 декабря.
Подъем!